Валентин Постников. Карандаш и Самоделкин в Антарктиде. Вступление. Над сказочно красивым городом взошло ослепительно красное солнце и осветило своим волшебным светом улицы, переулки и разноцветные кварталы старого города. Сердитые бородатые дворники начали поливать душистые зеленые газоны и мести пыльные улицы. Наступило утро. В самом центре города, в небольшом, но очень густом парке, расположился удивительно красивый маленький домик. В нем жили два маленьких друга – волшебный художник Карандаш и его верный друг – железный человечек Самоделкин. Карандаш был самым настоящим волшебником. Правда, у него не было волшебной палочки, зато был волшебный нос, вернее, даже не нос, а волшебный карандаш, которым он мог нарисовать любую картинку, и она тут же оживала. То есть превращалась из нарисованной в самую что ни на есть настоящую вещичку. Волшебный художник запросто мог нарисовать целое ведро мороженого, и оно тут же оживало. Или, например, гоночный автомобиль. Раз-два и готово. Рядом с тобой уже стоит новенький, блестященький автомобильчик. А его друг Самоделкин умел чинить и мастерить все, что угодно. Если вдруг в дороге этот автомобиль ломался, железный человечек мог в два счета его починить. Для этого у Самоделкина под рукой всегда были инструменты. Поэтому железного человечка так и прозвали «Мастер Самоделкин». Карандаш и Самоделкин очень любили путешествовать. В путешествия они брали с собой своих любимых учеников – Прутика, Чижика и Настеньку, а еще знаменитого профессора Пыхтелкина. С тех пор, как маленькие волшебники вернулись из своего последнего космического путешествия на Луну, Карандаш просто бредил Антарктидой. Добрый художник мечтал побывать на Южном полюсе и своими глазами увидеть пингвинов, тюленей, моржей и сверкающие айсберги. А если повезет, то даже схватить за хвост самого грозного антарктического хищника — морского леопарда. А началось их новое путешествие с того, что рано утром в кабинете у Самоделкина раздался телефонный звонок. Глава первая. Удивительная новость. Вездехода самолет. Утром в мастерской Самоделкина зазвонил телефон. Звонил профессор Пыхтелкин, давний друг Карандаша и Самоделкина. Семен Семенович был географом и потому постоянно путешествовал по дальним странам и морям.
«Самоделкин!»
— взволнованно кричал в трубку профессор Пыхтелкин.
«Ты уже читал утренние газеты? В них утверждают, что в Антарктиде обнаружено озеро!»
«Ну и что?» — не понял Самоделкин.
«Ну ты только представь себе! Горячее озеро посреди Южного полюса!» — протараторил Семен Семенович. «А ведь Южный полюс — это самое холодное место на нашей Земле!»
«А озеро, значит, там нашли горячее?» — переспросил железный человечек.
«Вот именно!»
— взволнованно подтвердил профессор Пыхтелкин на том конце провода.
«Озеро, в котором вода никогда не замерзает, а наоборот, иногда даже кипит!»
«Что, как в кастрюле кипит?» — переспросил Самоделкин.
«Да, прямо как в кастрюле!»
— согласился географ.
«Нам нужно срочно ехать в Антарктиду и увидеть все своими глазами!»
«Увидеть кипящее озеро?» — удивился Самоделкин.
«Да, мне очень нужно своими глазами увидеть это горячее озеро!»
— ответил профессор Пыхтелкин.
«Я как раз вчера прочел в одной старинной книге, что в самом центре Антарктиды есть горячее озеро. Так вот, на дне этого незамерзающего озера лежит...»
«Что там лежит, профессор?»
— переспросил Самоделкин. Но вместо ответа в трубке послышались короткие гудки.
«Кто нам звонил?»
Входя в мастерскую Самоделкина, спросил волшебный художник Карандаш.
«Я только что разговаривал с нашим другом профессором Пыхтелкиным», —
ответил Самоделкин.
«Он мне начал рассказывать, что в Антарктиде нашли какое-то горячее озеро, и на дне этого озера что-то лежит».
«Что лежит?» — спросил Карандаш.
«Я не понял». — пожал плечами Самоделкин. «Нас разъединили».
«Ой, Самоделочкин, как мне хочется слетать в Антарктиду!»
— мечтательно сказал Карандаш. «Ну что ж, если и ребята с нами полетят, то я согласен», — кивнул головой железный человечек. «Я как раз сегодня закончил ремонтировать мою удивительную машину «Дрындолет». На ней мы сможем плавать в океане, летать, ездить по земле и даже по льду», — похвалился Самоделкин.
«Давай поговорим с ребятами и соберем все необходимое в дорогу», —
сказал волшебный художник Карандаш и первым выскочил из мастерской Самоделкина. Уж очень хотелось художнику поскорее отправиться в путешествие на Южный полюс Земли. Глава вторая. Пират Буль-Буль и шпион Дырка тоже собираются в дорогу. А в это время в самом центре города возле телефонной будки стояли две подозрительные личности и внимательно прислушивались к телефонному разговору профессора Пыхтелкина и железного человечка Самоделкина. Эти двое были давними врагами Карандаша и Самоделкина. Толстобрюхий пират Буль-Буль и его верный друг и помощник длинноносый шпион Дырка. Эта парочка уже давно замышляла новое злодеяние, но пока что им не везло. Пираты с раннего утра шлялись по пустому городу, но ограбить кого-нибудь или что-нибудь стащить им так и не удалось. Когда разбойники совсем уже отчаялись и хотели вернуться на свой старый чердак, рыжебородый пират Буль-Буль неожиданно увидел, что им навстречу семенит профессор Пыхтелкин.
«Смотри, кто идет!»
— сказал пират Буль-Буль, пихнув локтем своего приятеля Дырку.
«Да это же противный старикашка-профессор!» — узнал Пыхтелкина длинноносый шпион. «Он дружит с Карандашом и его приятелями!»
«Интересно, куда это он так спешит?»
Почесав затылок, спросил сам себя разбойник Буль-Буль.
«Давай за ним проследим!»
Спрятавшись за телефонную будку, предложил рыжебородый главарь шайки. Бандиты спрятались и стали наблюдать за старичком-географом. А профессор был настолько погружен в свои мысли, что не заметил двух разбойников. Семен Семенович держал в руках утреннюю газету и что-то бормотал себе под нос. Он забежал в будку и начал набирать чей-то номер. А пираты, конечно же, подслушивали телефонный разговор профессора Пыхтелкина и Самоделкина.
«Так вот, на дне этого незамерзающего озера лежит золотая шкатулка!»
Весело прокричал в трубку профессор Пыхтелкин. Но в телефонном аппарате что-то хрустнуло, и Самоделкин не услышал последних слов географа. Зато их прекрасно расслышали разбойники, и, переглянувшись, весело потерли руки.
«Ага! Вот оно значит что!»
Прошипел пират Буль-Буль.
«Значит, старикашка вычитал в какой-то старинной книге, что в Антарктиде на дне какого-то горячего озера лежит золотой сундук, и они хотят вместе с Карандашом отправиться на поиски этого сундука!»
Задумчиво произнес рыжебородый разбойник.
«Куда? На Южный полюс?»
В ужасе отшатнулся шпион Дырка.
«Да, они едут в Антарктиду!»
Кивнул головой пират Буль-Буль.
«Так ведь там же жуткие морозы!»
Поежился шпион Дырка.
«Они же себе уши отморозят!»
«Мы отправляемся вместе с ними!»
Грозно сказал толстобрюхий пират Буль-Буль.
«Зачем?»
— испуганно спросил Дырка.
«Мы там умрем от холода».
«А как ты думаешь, что, по-твоему, лежит в золотой шкатулке, которая лежит на дне горячего озера?»
Прищурив глаза, спросил Буль-Буль.
«Не знаю»,
— пожал худыми плечами Дырка.
«Там лежат... сокровища!»
Зловеще прошептал пират Буль-Буль.
«Ты думаешь?»
Вспыхнули глаза у длинноносого разбойника.
«Уверен!»
— кивнул головой пират.
«А вдруг там нет никаких драгоценностей?»
Сомнением пропищал разбойник Дырка.
«А что ж, по-твоему, может лежать в золотом сундуке, а?»
Усмехнулся капитан Буль-Буль.
«Уж не думаешь ли ты, что там лежит дохлая кошка? Или дырявый холош?»
Засмеялся главарь шайки.
«Если там лежат драгоценности, они должны стать нашими!»
Спрятав голову в воротник, прошептал шпион Дырка.
«Значит, мы должны сейчас же отправиться к Карандашу и напроситься с ним в путешествие к Южному полюсу», — сказал бородатый пират.
Пираты еще раз оглянулись на старичка-профессора и, хитро улыбнувшись, заторопились к домику, в котором жили Карандаш, Самоделкин и ученики волшебной школы. Глава третья. Воздушное путешествие в страну вечного холода. Самоделкин и ребята вошли в столовую и сели попить чайку. Карандаш достал из шкафа свои волшебные краски и начал рисовать оживающие картинки. Не успели ребята и глазом моргнуть, как на столе лежали сладкие ватрушки, крендели и булки. Все это прыгнуло на стол прямо со стены, на которой рисовал волшебный художник.
«Ну что, ребята, полетим на Южный полюс, или вы холода испугаетесь?»
— спросил у ребят мастер Самоделкин.
«Конечно, полетим!» — сказала Настенька. «Я давно мечтала посмотреть на живых пингвинчиков. Они такие забавные, очень похожи на дирижеров», — добавила девочка. «Эти животные в любую погоду такие нарядные, во фраках, и очень забавно прогуливаются по хрустящему снегу».
«Подумаешь, пингвины!» — отмахнулся Прутик. «На полюсе можно увидеть северное сияние!»
«И не только северное сияние!»
— вскочил со стула Чижик. «На полюсе живут морские леопарды, морские слоны, и даже голуби летают!» — сказал мальчик. В этот момент дверь столовой распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся профессор Пыхтелкин.
«Там что-то с телефоном случилось!»
— объяснил старичок-географ.
«Я никак не мог вам дозвониться!»
«Так что же лежит на дне горячего озера?» — спросил Карандаш у Семена Семеновича Пыхтелкина.
«Только вчера в одной старинной книге я прочитал, что много тысяч лет назад, когда еще в Антарктиде не было льда и снега, а было тепло и солнечно, на материке жили люди. Потом на Земле произошла какая-то катастрофа, и Антарктида превратилась в ледяной материк. Но люди, жившие на этой земле, оставили для потомков сообщение. Это сообщение они спрятали в золотой сундучок и кинули его на дно горячего озера в самом центре Южного полюса», — объяснил географ.
«А почему же раньше никто не отыскал этот сундучок?»
— спросила Настенька у профессора Пыхтелкина.
«Да потому что горячее озеро только недавно обнаружили», — ответил географ. «Оно такое маленькое, что ученые долго не могли отыскать его среди огромных ледяных глыб Антарктиды».
«Тогда давайте прямо сейчас полетим на поиски этой таинственной шкатулки», — серьезно сказал Самоделкин. «Мой чудо-вездеход и самолет к вылету готов. Осталось только заправить его горючим», — добавил он.
В этот момент раздался какой-то подозрительный скрип, и друзья оглянулись в сторону окна. Карандаш заметил, что скрипит оконная рама. Волшебный художник на цыпочках подкрался к окну и выглянул в сад. Прямо под окном стояли разбойники и о чем-то тихо шептались.
«Под окном стоят пираты и подслушивают наш разговор!»
— схватился за голову Карандаш.
«Зачем вы здесь прячетесь?» — нахмурив брови, спросил Самоделкин.
«А ну, признавайтесь, что вы снова замышляете!»
Грозно спросил маленький Чижик.
«Снова какое-нибудь злодейство задумали?»
«Мы больше не разбойники», —
— соврал шпион Дырка.
«Мы теперь юные техники и следопыты-любители».
«Мы хотим с вами в путешествие отправиться»,
— ковыряя землю носком дырявого ботинка, сказал пират Буль-Буль.
«А откуда вы знаете, что мы в путешествие отправляемся?» — подозрительно спросил Самоделкин. «Значит, вы все-таки подслушивали под окном?»
«Мы случайно узнали»,
— запинаясь, начал врать Дырка.
«Нам дворник сказал».
«Какой такой дворник?»
— удивился профессор Пыхтелкин.
«Бородатый такой!» — сказал пират Буль-Буль. «Он в парке подметает. Мы шли мимо, а он своей собаке рассказывает. Опять Самоделкин в путешествие собрался, раз на своем дрындолете над парком все утро кружит».
«Верно. Я сегодня утром свой летательный аппарат испытывал», — кивнул Самоделкин.
«А куда вы отправляетесь?»
— притворился, что не знает Буль-Буль.
«Мы летим на Южный полюс», — сказала Настенька.
«А нас возьмете с собой или нет?»
Сделав жалобное лицо, спросил шпион Дырка.
«Мы будем хорошо себя вести, обещаем вам».
«Мы тоже хотим стать учеными!»
Просипел капитан Буль-Буль.
«Возьмите нас с собой! Мы хорошие! Очень хорошие!»
«Ладно, идите в дом, нечего тут под окнами стоять!» Строго сказал волшебный художник и указал разбойникам на входную дверь. Самоделкин вышел во двор и заправил горючим свой летательный аппарат-дрендолет. А Прутик, Настенька и профессор Пыхтелкин принялись таскать вездехода лед свои вещи. Пираты боялись, что их прогонят, и делали вид, что тоже помогают работать. Правда, шпион Дырка выбирал себе самые легкие пакетики и сумочки, а после того, как пират Буль-Буль протер стекло иллюминатора, оно стало еще грязнее, чем было. Ровно через час, когда все вещи были уложены, железный капитан воздушного корабля включил моторы, и дрындолет взмыл в синее небо, разрезая будто острым ножом белоснежные облака. Невиданное путешествие в Антарктиду началось. Глава 4. Ледяной материк. Стремительное падение в океан. Маленький летательный аппарат быстро летел над Индийским океаном. Где-то далеко внизу бушевали зеленые волны, но отважным путешественникам они были не страшны. Ведь их удивительная машина могла и плавать, и летать, и ездить по земле.
«Профессор, расскажите нам что-нибудь интересное об Антарктиде», — попросила географа Настенька. «Нам хочется узнать как можно больше об этом загадочном материке».
«Семен Семенович, сколько океанов омывают берега Южного полюса?» — спросил Карандаш.
«А берега Антарктиды разбивают свои волны три больших океана — Тихий, Индийский и Атлантический», — ответил художнику географ.
«А лед на полюсе толстый?»
— спросил Прутик.
«Еще какой толстый!»
— кивнул профессор и поднял вверх указательный палец.
«Ученые установили, что толщина льда в Антарктиде 4000 метров».
«Вот это да!» — удивился Прутик. «Такой толстый лед!»
«Зато в некоторых местах льда совсем нет», — добавил географ. «Эти места называются оазисами. В оазисах живут пингвины и другие животные».
«Профессор, а в какой части света больше всего льда?»
— спросила Настенька.
«Больше всего льда лежит именно в Антарктиде», — ответил географ. «Еще очень много льда на Северном полюсе и в Гренландии, там, где живут Дед Мороз со Снегурочкой. Я слышал, что если антарктический лед растопить, воды будет больше, чем во всех земных реках и озерах», — вставил Самоделкин.
«А откуда на Южном полюсе столько замерзшей воды?» — удивился Чижик. «Вы сказали, что раньше в Антарктиде было жарко, и никакого льда там не было вовсе».
Да, совсем недавно Антарктида была жарким материком,
согласился профессор Пыхтелкин.
По Южному полюсу бегали мамонты, на пальмах висели спелые бананы, а по лианам прыгали забавные мартышки.
Вздохнув, добавил старичок-географ.
А потом на Земле начался ледниковый период,
вставил свое слово Карандаш.
Всю планету сковали огромные глыбы льда, но если в других местах лед растаял, то в Антарктиде и в Арктике он остался. Так и лежит там до сих пор.
— А давно это было?
— спросил Прутик.
— Что?
— не понял профессор Пыхтелкин.
— Ну, давно в Антарктиде было жарко,
— повторил свой вопрос мальчик.
— Я же говорю, совсем недавно,
— засмеялся профессор,
— каких-нибудь 60 миллионов лет назад.
— Так давно?
— протянула Настенька.
— Это для нас давно, — сказал Самоделкин, — а для нашей планеты Земля это совсем небольшой срок,
— уточнил Железный Человечек и добавил. — На воде уже видны льдинки. Нам осталось лететь совсем немного, а скоро мы увидим берег Антарктиды.
— Наконец-то исполнится моя мечта!
— мечтательно зажмурив глаза, сказал Карандаш.
— Я так давно мечтал побывать на Южном полюсе!
Дрындолет сделал крутой вираж в воздухе и устремился к самому холодному материку в мире. Но не успели путешественники пролететь и 10 минут, как по железной обшивке дрындолета забарабанили крупные капли дождя. В синем небе сверкнула молния и оглушительно громыхнул гром.
«Кажется, начинается буря», — нахмурив брови, сказал Самоделкин. «Ну и что, что буря?»
Потягиваясь, сказал шпион Дырка.
«Мы, разбойники, ни шторма, ни бури не боимся!»
«Бух-бабах-пум!» Прогремел гром, и дрындолет хорошенечко тряхнуло.
«Ой, мамочки родные, мы сейчас грохнемся на землю!»
Перепугавшись, заверещал трусливый разбойник Дырка и бросился в укрытие. И тут, как бы в подтверждение Дыркиных опасений, небо перечеркнуло, как лист бумаги, кривая красновато-желтая молния. Она угодила прямо в железный корпус дрындолета. Летательный аппарат тряхнуло еще раз, передернуло, и мощный мотор в один момент перестал работать. Большой винт начал вращаться все медленнее и медленнее, а через минуту и вовсе замер. Машина качнулась и начала медленно падать вниз вместе с отважными путешественниками и трусливыми разбойниками на борту. Глава 5. Антарктида. Индийский океан. Морское чудовище. Стрелка часов перескочила еще на одну минуту вперед. Механическая кукушка прокуковала ровно 3 часа дня, и в тот же миг рядом с гигантским айсбергом раздался страшный удар. В морскую воду, подняв целый фонтан брызг, нырнул дрындолет с отважными астронавтами на борту. Их полет закончился очень удачно, потому что ракета не шмякнулась об землю и не наскочила на айсберг, а нырнула в соленую воду Индийского океана. Пробив крепким носом толщу воды, дрындолет стремительно пролетел еще несколько километров и, лишь достигнув самого дна, плавно затормозил. Самоделкин тут же подбежал к пульту управления и нажал какую-то кнопку. Прошло несколько секунд, и в хвостовой части дрындолета открылся небольшой круглый люк, откуда выдвинулся специальный мотор, с помощью которого летательный аппарат мог плавать под водой. Путешественникам очень повезло, потому что астероид, с которым они столкнулись в космосе, не повредил мотор, и теперь можно было продолжать путешествие только уже под водой. Самоделкин переключил рычаг скорости, и дрындолет медленно поплыл по водам Индийского океана, едва-едва не касаясь своим брюхом песчаного дна. Железный капитан включил прожектор, и тут же тысячи больших и малых рыбешек устремились к подводной лодке. Обитатели подводного мира сначала немного испугались огромной металлической штуковины, которая свалилась на них с неба, но, заметив яркий свет, рыбешки стали подплывать все ближе и ближе, с любопытством заглядывая в иллюминатор.
«Ура! Мы спасены!»
Как козел запрыгал по комнате шпион Дырка.
«А где мы очутились?» —
хлопая глазами, спросила Настенька.
«Мы на дне Индийского океана», — объяснил профессор Пыхтелкин. «Рядом с Южным полюсом».
«Да», — почесал затылок Карандаш. «Мы грохнулись рядом с Антарктидой. Хорошо, что мы упали в воду, а не на землю».
«Значит, наше путешествие продолжается?»
Загорелись глаза у Прутика.
«Вот здорово! Я всю жизнь мечтал побывать в Антарктиде!»
«Ой!»
Нечеловеческим голосом вдруг закричал Дырка.
«Что это за чудовище уставилось на меня в иллюминатор?» «О, это рыба-свинья!» Засмеялся профессор Пыхтелкин. «Она вовсе не страшная, а очень даже милая!»
«А чего она на меня так смотрит?»
Отступая назад, спросил трусливый шпион Дырка.
«Она что, съесть меня хочет?»
«Не бойся, она тебя не съест!»
Засмеялся Карандаш.
«А вот эта милая рыбешка, пожалуй, смогла бы тебя слопать!»
Показал пальцем на огромную акулу волшебный художник.
«Это тигровая акула, самая опасная хищница, обитающая в Индийском океане. Эти прожорливые акулы глотают все подряд. Пустые бутылки, консервные банки и любой другой хлам, который им попадется в воде. Однажды в желудке такой акулы нашли даже бомбу!»
«А что это за маленькая рыбешка, которая плавает рядом с акулой?»
Спросил Чижик.
«Она не боится, что акула ее съест?»
«Это рыба-лоцман. Постоянный спутник тигровой акулы. Она помогает ей искать правильную дорогу в океане. А все потому, что акулы плохо видят в черной толще воды», — объяснил Семен Семенович.
В это время тигровая акула ткнулась своей зубастой мордой в подводную лодку, но, поняв, что об этот кусок железа она только обломает свои прекрасные зубы, вильнув мощным хвостом, поплыла дальше. Дрендолет двигался вперед и высветил мощным лучом прожектора какой-то непонятный предмет, лежащий на дне океана.
«Ой, что это такое?»
Поглядывая в иллюминатор, спросила Настенька.
«Это что, животное или рыба?»
«Это морской еж», — ответил Самоделкин. «Очень забавное существо. Морские ежи живут на нашей земле уже 500 миллионов лет. С помощью своих длинных иголок они защищаются от врагов. Среди морских ежей есть и ядовитые ежики».
Заметив яркий свет, морской еж стал набрасывать на себя водоросли, остатки старых раковин и песок.
«И еж не любит, когда на него светит прожектор», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Вот он и прячется от яркого света».
«Самоделкин, осторожно!» —
забеспокоился Прутик.
«Мы сейчас врежемся в какую-то стеклянную гору!»
Железный человечек подскочил к пульту управления и выключил моторы. Дрендолет остановился и тихонечко опустился на морское дно.
«Мы чуть не столкнулись с айсбергом», — сказал железный человечек. «Эта огромная махина льда запросто могла бы нас раздавить».
«Уважаемый капитан, а нельзя ли совершить небольшое путешествие по дну Индийского океана?» —
молящим голосом спросил профессор Пыхтелкин.
«Я слышал, что у берегов Антарктиды водится одна очень редкая рыбка. Еще ни одному ученому не удавалось ее поймать, а все потому, что она живет внутри айсберга. Если бы я только смог поймать эту замечательную чудо-рыбку, то был бы просто счастлив. Тогда я стану самым знаменитым ученым», —
размечтался Семен Семенович.
«Как же мы сможем ходить по морскому дну, когда у нас нет водолазных костюмов?»
— развел руками Самоделкин.
«Я вам их нарисую!»
— обрадовался Карандаш. «Как же ты нарисуешь такие костюмы?» — удивился Самоделкин. «Ведь ты не знаешь, как они устроены, где должны быть баллоны с воздухом, а куда тянутся трубки и разные проводки. «А мы будем все делать вместе!» — засмеялся Карандаш. «Я буду рисовать, а ты мне будешь показывать и рассказывать, как устроен акваланг». Прутик принес учителю волшебные краски и карандаши. Волшебный художник подошел к чистой стенке и стал быстро рисовать. Самоделкин встал рядом с ним и показывал, объяснял карандашу, какие проводки куда тянутся. По совету Самоделкина художник нарисовал в каждом акваланге специальное переговорное устройство, чтобы водолазы могли разговаривать друг с другом. Разбойники отказались от прогулки по дну океана.
«Мы лучше поспим», — зевнув, сказал рыжебородый капитан Буль-Буль.
«Вдруг меня там какая-нибудь акула за нос цапнет?»
Трусовато поежился шпион Дырка.
«Уж лучше я здесь посижу и в окно буду за вами наблюдать».
Карандаш закончил рисовать, и теперь перед путешественниками лежали новенькие блестящие акваланги и скафандры. Три больших и три маленьких. Ребята тут же начали натягивать их. Профессор Пыхтелкин снял очки и, пыхтя, начал надевать на себя большой скафандр. Карандаш помог Самоделкину одеться и быстренько залез в свой блестящий водонепроницаемый костюм. Команда водолазов была готова к прогулке по дну океана. Путешественники во главе с Самоделкиным зашли в шлюзовую камеру. Это такая комната, из которой можно попасть в воду. Самоделкин знал, что они могут оказаться на дне океана, и для этого сделал такую комнату. Водолазы вошли и плотно завинтили за собой дверь в дрындолет. Затем открыли дверь, ведущую наружу. Тут же внутрь комнаты хлынула ледяная вода, но им холод был не страшен. Специальные батарейки грели изнутри водолазные костюмы путешественников. Как только комната заполнилась водой, Самоделкин первым вышел наружу и махнул рукой остальным водолазам. Следом за железным человечком выскочили Прутик, Настенька и Чижик. Профессор Пыхтелкин вышел последним. Карандаш закрыл дверь шлюзовой комнаты и поплыл следом за товарищами. Глава 6. В подводной пещере айсберга. Ледяная рыбка, самая маленькая акула. Водолазы осторожно шли друг за другом по песчаному дну Индийского океана. Тысячи разноцветных рыбок проплывали мимо Карандаша и Самоделкина. Огромные синие медузы плавно и неторопливо скользили в толще воды. Дно было усыпано перламутровыми раковинами и разноцветными камнями. Большие красные крабы грозно шевелили страшными клешнями. Зеленые, желтые, синие кораллы украшали собой неровное дно океана.
«Впереди нас подводная часть айсберга», — сказал по радиомикрофону Самоделкин. «Вы только посмотрите, какой он красивый. Вон там справа есть небольшая пещера».
«Если мы пролезем в нее, то окажемся внутри громадного айсберга», — сказал в микрофон профессор Пыхтелкин.
«Только осторожно», — предупредил Карандаш. «Заплывайте по одному и не толкайтесь», — волновался за малышей волшебный художник.
Отважные водолазы один за другим пролезли в небольшой ледяной вход и очутились в маленьком коридорчике. Первым вошел Самоделкин, следом за ним профессор Пыхтелкин с ребятами, и последним протиснулся Карандаш.
«Семен Семенович, а откуда в айсберге входы и коридоры?» — спросила Настенька. — Их кто-то специально прорубил?
— Эти ходы проделала себе морская вода, — пояснил ученый-географ. — Вы разве забыли, что айсберг состоит из пресной воды? Когда эта махина льда откалывается от материка и начинает свое путешествие по океану, соленая вода постепенно разъедает лед. Вот внутри айсберга и образовываются пещеры. — продолжил профессор.
«Смотрите, какое смешное у айсберга дно!» — показал рукой Чижик. «Как будто тысячи теннисных мячиков лежат у нас под ногами!»
Путешественники очутились в небольшой пещере в самом центре большого ледяного айсберга. Самоделкин включил маленький подводный фонарик и осветил плавучую пещеру. Путешественникам открылась необычайная картина. В пещере между карандашом Самоделкиным и профессором Пыхтелкиным плавали три абсолютно прозрачные рыбки. Было такое ощущение, что между ними плавают три маленькие льдинки, которые откололись от айсберга. У профессора Пыхтелкина радостно засверкали глаза и затряслись от волнения руки. Ученый включил свой фонарик и дрожащим голосом произнес:
«Вот она! Та самая рыбка, о которой я вам говорил! Наконец-то я увидел ее своими собственными глазами! Ой, какая красивенькая!» Всплеснула руками Настенька. «Вы только посмотрите, она же прозрачная!»
Удивительная рыбка действительно была почти прозрачной, как будто ее сделали из стекла. Профессор Пыхтелкин достал из нагрудного кармана целлофановый пакетик и стал бегать по пещере, ловя вертлявых прозрачных рыбок. Сделать это было не так просто, потому что рыбки были очень похожи на кусочки льда.
«Ловите их, хватайте!»
— бегал между ребятами географ.
«Я поймал одну!»
— торжественно объявил карандаш.
«Я тоже!»
— обрадовал профессора Самоделкин. «Держите, вот она!» И он протянул Семен Семеновичу стеклянную рыбку.
«Семен Семенович, а как эти рыбки называются?»
— спросил Прутик.
«Эта удивительная рыбка называется ледяная», — ответил профессор Пыхтелкин. «Ее так прозвали, потому что она почти полностью прозрачная. Эта смешная рыбка живет только у берегов Антарктиды, и нигде, нигде больше ее увидеть нельзя», — добавил географ.
Профессор посадил двух ледяных рыбок в пакетик и пристегнул пакетик к поясу с помощью специальных ремешков и застежек.
«Пещера похожа на аквариум, только вместо рыб в этом аквариуме сидим мы», — сказал Самоделкин. «Профессор, посмотрите, что это за странные пятнистые рыбы смотрят на нас с внешней стороны пещеры?»
Путешественники увидели длинных пятнистых рыб с острыми хищными зубами. Они напоминали кошек, которые сидят перед входом в мышиную норку в ожидании, когда их обед выскочит наружу. Прутик и Настенька с интересом подошли к самой стенке айсберга. Пятнистые рыбы заволновались, закрутили хвостами и защелкали зубастыми ртами.
«Осторожно!» — испугался карандаш. «Вдруг эти рыбы кусаются?»
«Это кошачьи акулы», — сказал профессор Пыхтелкин. «Самые маленькие акулы в мире. Я ни разу не слышал, чтобы они нападали на человека», — добавил ученый.
«Все-таки это акулы, а не какие-нибудь рыбы-блюдечки», —
беспокойно сказал карандаш.
«Поплыли обратно на наш дрындолет», —
предложил Чижик.
«Там все же безопаснее, чем здесь».
«Ой, ледяных рыбок мы поймали»,
— весело сказал географ.
«Можно возвращаться назад на подводную лодку. Главное, не делайте резких движений», — предупредил профессор Пыхтелкин. — «Хоть это и маленькие акулы, но кто их знает, что можно от них ожидать? Еще перекусают нас всех».
Водолазы выплыли из подводной пещеры айсберга и поплыли назад к дрындолету. Самоделкин открыл железную дверь и впустил туда своих друзей. Путешественники выпустили через специальную трубу всю воду из этой комнаты и, открыв вторую дверь, очутились внутри подводной лодки. Сняв с себя акваланги, ребята побежали в каюту капитана. Карандаш нарисовал большой круглый аквариум, и профессор Пыхтелкин запустил туда своих прозрачных ледяных рыбок. Путешественники остались очень довольны прогулкой по настоящему морскому дну. Карандаш с Настенькой принялись готовить ужин, а Самоделкин пошел будить разбойников. Наступил вечер. Первый вечер на дне Индийского океана возле берегов Южного полюса. За ужином только и было разговоров о необычных стеклянных рыбках и встрече с морскими хищниками. Затем все отправились спать, а Самоделкин сел за письменный стол и стал что-то чертить. Через час он выключил свет и тоже пошел спать. Уже
наступила ночь. Глава 7. Южный полюс. Встреча с пингвинами. Таинственная находка. Ночью ударил сильный мороз. Холодный антарктический ветер сковал поверхность Индийского океана у берегов Южного полюса. Наступило утро.
«Вставайте, капитан!»
— тормошил рыжебородого пирата Дырка.
«Просыпайтесь, а то нам завтрак не достанется. Все давно встали и теперь лопают сахарные плюшки с повидлом».
«Как это лопают? Что, без нас?»
— подскочил на кровати Буль-Буль.
«Без нас!»
— скривился Дырка.
«Чувствуешь, как вкусненько пахнет? Ой!»
Повел носом тощий пират.
«Скорей вставай!»
Пираты выскочили из комнаты и побежали в каюту капитана, где завтракали путешественники. Ранним утром Самоделкин наловил с помощью специальной удочки разной морской рыбы, а профессор Пыхтелкин надел поварской колпак и приготовил вкусное блюдо из рыбы и водорослей.
«Ага, явились, не запылились?» — усмехнулся Самоделкин. «Ну что же, садитесь на свои места, вот ваш завтрак, мы для вас все приготовили».
«Мне побольше!»
Облизываясь, затараторил Дырка.
«Я за ночь страшно проголодался! Вон тот жирный кусочек! Поскорее положите на мою тарелку!»
«Не жадничай!» —
погрозил пальцем Карандаш.
«Продолжайте, пожалуйста!»
— попросил прутик профессора Пыхтелкина, который в это время рассказывал об Антарктиде.
«Так вот...» — заговорил ученый. — Антарктида — это один из 6 материков нашей планеты. Надо сказать, самый холодный материк. Он лежит на крайнем юге, потому и называется Южный полюс.
— Давайте поднимемся наверх, — предложил Карандаш. — Хватит нам сидеть под водой. Ребятам хочется взглянуть на Антарктиду.
После завтрака Самоделкин запустил моторы дрендолета, и путешественники начали быстро подниматься к поверхности Индийского океана.
«Уф!»
— раздался страшный треск. Это стальной нос дрендолета пробил 3-метровый лед, и летательный аппарат очутился на поверхности океана. Самоделкин надавил на какой-то рычаг и включил несколько кнопок. Дрендолет запыхтел, засопел и выпустил из трубы облако белого пара. Прошла еще пара секунд, и вездеходосамолет, сильно оттолкнувшись стальными ластами, выпрыгнул из воды. Путешественники подбежали к большому иллюминатору и стали с интересом смотреть на ледяной берег Антарктиды. Напрасно говорят, что лед белый. Он вовсе не белый, он разноцветный. Перед путешественниками предстала удивительная картина. Голубой, розовый, желтый лед блестел и переливался всеми цветами. Рядом с дрендолетом прыгали маленькие смешные птицы. 3 птички подошли к иллюминатору и с любопытством заглянули внутрь.
«Ой, это же пингвинчики!»
— захлопала в ладошки Настенька. Это действительно были пингвины, самые красивые птицы на Южном полюсе. Природа так необычно раскрасила их наряд. Белая грудка и черный сюртук делают пингвина похожим на дирижера большого оркестра. Самоделкин открыл люк, и путешественники вышли наружу. Огромные глыбы льда окружали стальную машину и маленьких волшебников. Над головой ярко сверкало солнце. Рядом с дрындолетом прыгали и забавно махали крылышками пингвины. Птицы кричали и толкали друг друга.
«Им не холодно здесь жить?» — удивился Чижик. «Ведь Антарктида — самый холодный материк на Земле!»
«Да», — согласился профессор Пыхтелкин. «На Южном полюсе бывают ужасные морозы, даже -90°. Но пингвинам такие морозы не страшны, а все потому, что их тело покрыто густыми перышками», — объяснил ученый. «А еще у пингвинов под кожей толстый слой жира, потому эти смешные птицы плавают и ныряют в ледяной воде, не замерзая».
«Какие-то они неуклюжие!»
Это на земле они неуклюжие. Поглаживая по спине одного маленького пингвинчика, сказал Самоделкин. А в воде они как у себя дома.
Видите, у них небольшие крылышки, подсказал профессор. Но на самом деле это не крылья, а плавники. Пингвины гребут ими, как маленькими веслами, и очень быстро плавают. Эти удивительные птицы могут даже выпрыгнуть из воды на высоту до 2 метров.
«А зачем им так высоко выпрыгивать?» — спросил Карандаш.
«Им же нужно выбираться из воды», — пояснил географ. «А лед у берега очень высокий и скользкий».
«Смотрите, какие крупные пингвины приближаются к нашему дрондолету!» — удивилась Настенька. «Они гораздо крупнее остальных птиц».
«Да, это императорские пингвины, самые высокие и самые красивые из всех пингвинов, живущих на свете», — сказал Семен Семенович.
«Я! Я! Я!» —
вдруг закричала одна из птиц прямо над ухом у шпиона дырки.
«Ой, мамочки!»
— подскочил перепуганный шпион.
«Чё это он, а?»
«Это ослиный пингвин»,
— засмеялся профессор Пыхтелкин.
«Его так прозвали, потому что он кричит, как настоящий осел!»
«Вот паразит! Так испугал меня, что я даже язык себе прикусил!»
— прохныкал длинноносый шпион.
«Давайте за это из него бульон сварим! Ай!»
Тут же отскочил от ослиного пингвина шпион.
«Он еще и кусается?»
«Так тебе и надо!» Засмеялся Карандаш. «Не будешь дразнить его!»
«А вот к нам пришел хохлатый пингвин!» Обрадовался профессор Пыхтелкин. «Видите, у него над ушами длинные пучки желтых перьев. За это его и прозвали хохлатым».
«А какие еще бывают пингвины?» Спросил Чижик.
«Еще бывают королевские пингвины, крошечные карликовые пингвинчики, желтоволосые пингвины, толстоклювые пингвины и скальные пингвины, которые обожают прыгать по скалам», — рассказал ученый.
Путешественники забрались в дрондолет и поехали вдоль берега. Самоделкин был за рулем чудо-машины. Он управлял машиной, а остальные сидели и слушали рассказ профессора Пыхтелкина о жителях Южного полюса. Прутик, Чижик и Настенька постоянно вертели головами в разные стороны и смотрели на диковинных животных, которые встречались им по дороге.
«Смотрите, это тюлени!»
— показывал географ.
«Толстые лежебоки! Видите, как их много? Целое поселение больших и маленьких тюленей!»
«А это что за чудовище?» —
вытянул шею шпион дырка.
«Это морские слоны», — ответил Семен Семенович. «Самые крупные животные, живущие в Антарктиде».
«А какие животные самые маленькие?»
— тут же спросила девочка.
«Самое маленькое животное, которое здесь обитает, — это нерпа», — вставил волшебный художник Карандаш. «А вон тот пятнистый называется морским леопардом», — указал профессор Пыхтелкин. — Самый главный враг всех пингвинов. Зубы у него, как у настоящего хищника. К этому зверю лучше близко не подходить.
— А кто это прячется от нас за ледяной скалой? — заинтересовался Прутик. — Вон, видите, спрятался и выглядывает.
— Крабоед! Этот зверь очень быстро бегает по льду, хоть у него нет ног, а лишь одни ласты, — ответил Карандаш.
«Смотрите, моржи!» — обрадовался Прутик. «Я видел их на картинке. Давайте разглядим их поближе». «Ой, какие страшные у них клыки!» — испугалась Настенька.
«Раньше эти клыки очень ценились. Злые люди убивали моржей и отпиливали у них клыки. Теперь охота на моржей запрещена», — рассказал профессор Пыхтелкин.
«Вот бы поохотиться на них!»
— мечтательно произнес пират Буль-Буль. — «Жалко, что у меня нет с собой ружья!»
— «Вам бы только животных мучить!» — проворчал Карандаш. — «Смотрите, что это за птичка все время летает над нами?» — подняв голову, спросил Чижик. — «Интересно, как она называется?»
— «Ага, так это же поморник, а птичка, которая живет на Южном полюсе!» —
— ответил географ. «Его называют воздушным бандитом за то, что он яйца ворует».
«А какие еще птички живут здесь?» — спросила Настенька.
«В Антарктиде можно встретить снежных буревестников. Эти птицы живут в горах Антарктиды. За неприятный запах моряки прозвали их «вонючками». Буревестники воруют у пингвинов яйца и даже маленьких птенчиков. За это пингвины их и не любят», — рассказывал географ.
«Поехали дальше», — предложил Самоделкин. «Смотрите, какой смешной лед впереди».
«На снегу лежат блинчики»,
— высовываясь на ходу из открытого люка дрендолета, изумился Прутик. Удивленные путешественники с интересом смотрели на поверхность, по которой они мчались. Сотни и тысячи желтых блинчиков лежали прямо под ногами у отважных друзей.
«Пропустите меня! Я хочу блинчика!»
Закричал шпион Дырка.
«Это все мое! Это кто-то для меня тут разбросал блинчики! Никому не дам! Все сам съем!»
Надрывался он.
«Самоделкин, останови, пожалуйста, нашу машину», —
попросил, улыбнувшись, профессор Пыхтелкин.
«Я расскажу ребятам об этих блинчиках».
Дрендолет зашипел и, выпустив облако пара, остановился посреди ледяного поля. Удивленным ребятам казалось, что они находятся на огромной сковородке, на которой добрый повар жарит свои чудо-блинчики.
«Не трогайте! Тут все мое!»
Растопырив руки, кричал шпион Дырка.
«Ну, может быть, один я дам Бульбулю»,
— сказал он, хватая блинчик с земли и запихивая его в рот.
«Тьфу! Что это за гадость?»
— выплевывая кусочки льда, спросил длинноносый разбойник.
«Это обман, а не блинчики!»
«Это блинчиковый лед», — засмеялся географ.
«Да, эти кусочки льда по виду очень напоминают блины, но их есть нельзя!»
«Так я и знал!»
— пробасил Буль-Буль, свесив с дрендолета толстые ножки.
«Не расстраивайтесь!» — успокоил их Карандаш. «Я вам нарисую горячие блинчики на обед!»
«Смотрите, какая красивая ледяная гора слева от нас!» — указал пальчиком Чижик. «Давайте подойдем поближе!»
«Пошли!»
Кивнул Самоделкин, и путешественники засеменили следом за своим капитаном. Глава 8. Ржавый цветок Антарктиды. Ледяная пещера. Прямо перед изумленными путниками возвышалась гигантская ледяная гора. Огромные глыбы льда и снега сверкали на ярком антарктическом солнце всеми цветами радуги. Большие хищные птицы-поморники сидели на небольшом выступе и внимательно наблюдали за людьми. Прямо над головой длинноносого Дырки кружился снежный буревестник.
«Ой, какой здесь смешной камень лежит!»
— крикнула своим друзьям Настенька из-за снежного выступа.
«Идите скорее сюда!»
Профессор Пыхтелкин, а за ним и остальные участники антарктического похода, устремились на голос девочки. За небольшим снежным выступом друзья увидели серый камень, весь покрытый ржавчиной.
«Ой!» — сказал Прутик. «Что это такое?»
«Ржавчина какая-то!» — пожал плечами его друг Чижик.
«А по-моему, это какое-то растение!»
Обходя камень со всех сторон, сказала Настенька.
«Правда, профессор?»
«Это ржавый цветок Антарктиды. Он называется лишайник», — пояснил всезнающий географ. «Это единственное растение, которое растет на Южном полюсе».
«А эти лишайники бывают другого цвета?» — спросил у ученого Самоделкин.
«Я читал, что они бывают ярко-оранжевыми, светло-зелеными, серыми, черными и даже желтыми», — рассказал Семен Семенович.
«Смотрите, там пещера!»
— закричал Чижик, указав рукой на небольшое отверстие в ледяной скале. Путешественники обернулись и увидели маленький круглый вход. Да, это был вход в самую настоящую ледяную пещеру.
«Вот здорово!»
— загорелись глаза у мальчиков.
«А вдруг там лежат старинные сокровища?»
«Ты слышал?»
Отходя в сторону, зловещим голосом прошептал шпион Дырка.
«А вдруг там вправду лежат драгоценности? Что мы тогда будем делать? Не делиться же нам алмазами с этими дурацкими мазилками?»
Воровато оглядываясь, прошипел длинноносый разбойник.
«Твой пистолет с собой?»
— спросил толстый пират Буль-Буль у своего дружка.
«Здесь!»
Дырка похлопал рукой по брюкам.
«Я без своего любимого разбойничьего пистолета никуда не хожу!»
«Если мы обнаружим в пещере сокровища, сразу же выхватывай пистолет и держи этих ученых-копченых да самоделкиных-недоделкиных на мушке!»
— распорядился капитан Буль-Буль.
«А ты что будешь делать?»
— спросил трусливый шпион Дырка.
«Я схвачу сокровища и побегу заводить дрындолет!»
— ответил рыжебородый пират.
«Главное — смыться от них вместе с нашими сокровищами, а там уже купим себе настоящую разбойничью шхуну и поплывем по морям, океанам!»
Хриплым голосом засмеялся Буль-Буль.
«Главное — из этого холодильника поскорее выбраться!»
— поежился худой шпион.
«А то я вот в этой дурацкой Антарктиде скоро сам в сосульку превращусь!»
И он ковырнул носком дырявого ботинка блинчиковый лед. Пока пираты шептались и строили свои коварные планы, Самоделкин сбегал в дрындолет и принес оттуда маленькие ручные фонарики. Раздав их своим друзьям, железный человечек подошел к пещере и первым смело шагнул в черную дыру.
«Идите сюда! Что же вы там встали?»
Позвал остальных капитан дрындолета. Прутик, Чижик, профессор Пыхтелкин, Карандаш, Настенька и пираты устремились следом за Самоделкиным. Разбойники, отпихивая Прутика и Чижика, попытались первыми пролезть в пещеру. И им бы это удалось, но длинноногий шпион Дырка поскользнулся на льду, и пираты растянулись прямо перед входом в ледяную пещеру. А довольные мальчики перепрыгнули через них и оказались рядом с Самоделкиным. Карандаш первым зажег свой фонарик, и черная пещера тут же засверкала сотней разноцветных огней. Внутри пещеры лед был удивительно красивым. Он сверкал и переливался синим, зеленым и оранжевым светом. С потолка свешивались будто колонны огромные сосульки. Они были такими длинными и толстыми, что некоторые из них касались пола. Путешественники увидели два небольших входа. Один ход — шел на правую сторону пещеры, а другой, наоборот, в левую.
«Но куда пойдем?»
— спросил профессор Пыхтелкин.
«Налево или направо?»
«Давайте пойдем налево», — сказал Чижик.
«А почему именно туда?»
— удивился Прутик.
«Давайте сначала пойдем в одну сторону, а потом в другую», — предложил мастер Самоделкин.
«А вдруг мы заблудимся?»
Тонюсеньким голоском произнесла Настенька.
«Как мы потом найдем выход из этого ледяного лабиринта?»
«Давайте рисовать углем стрелочки», — предложил Прутик.
«Тогда уж мы точно не заблудимся. Я об этом в одной приключенческой книжке читал. Так все путешественники делают».
«А где же мы уголь возьмем?»
— спросил Семен Семенович.
«Уголь я сейчас вам быстро нарисую»,
— весело сказал Карандаш, водя носом по ледяной стенке пещеры.
«Раз, два и готово!»
— произнес волшебный художник, и действительно прямо со стенки под ноги путешественникам упало несколько кусочков черного угля.
«Ну что, вперед!»
— скомандовал Самоделкин и первым шагнул в правый проход ледяной пещеры.
«Ну что же вы встали?»
Подтолкнул ребят профессор Пыхтелкин.
«Бегите скорее за Самоделкиным, а то отстанете и ничего не увидите!»
Ребята включили свои фонарики и побежали за железным человечком. А следом за ними в туннель вошли Карандаш и старенький географ.
«Эй, вы идете или нет?»
— позвал Карандаш разбойников.
«Сейчас, у меня шнурок на ботинке развязался!»
— соврал толстый пират Буль-Буль, придерживая за рукав шпиона Дырку.
«Пошли скорее!»
—
— нервничал длинноносый разбойник.
«А то они все сокровища без нас найдут!»
«Мне почему-то кажется, что нам нужно идти в левый проход!»
Почесав правое ухо, заявил капитан Буль-Буль.
«А почему именно в левый?»
— не понял разбойник Дырка.
«Потому что у меня предчувствие, что потайная пещера с сокровищами окажется именно в этом туннеле, а не в том, куда отправились эти маленькие негодяйчики», —
прошептал главарь шайки. Разбойники хитро переглянулись и смело шагнули в левый туннель.
«А что мы станем делать, если отыщем наши сокровища?»
С дрожью в голосе спросил худой пират.
«Как мы их утаим от Карандаша и его компании?»
Освещая фонарем дорогу, продолжал допытываться шпион Дырка.
«Как что? Себе заберем, естественно!»
Грозно топнул по ледяному полу пират Буль-Буль.
«А вдруг эти самоделкины-пыхтелкины отберут у нас наше золото?»
Прогнусавил шпион Дырка.
«Тогда мы вот что сделаем!»
Неожиданно остановился возле огромной сосульки толстый пират.
«Мы угоним у них дрендолет!»
«Как это угоним?»
«Да очень просто!»
— ответил, продолжая путь, пират Буль-Буль.
«Мы погрузим на дрендолет наши сокровища и улетим отсюда подальше!»
«А эти как же?»
Кивнул в сторону Карандаша и его друзей разбойник Дырка.
«Они что, здесь останутся?»
«Пускай живут в этой пещере!»
Махнул пухлой ручкой пират Буль-Буль.
«Им тут самое место!»
«Ух, как славненько ты все придумал!»
От радости, подпрыгивая на месте, затараторил шпион Дырка.
«Только бы нам сокровища отыскать!»
А профессор Пыхтелкин и его спутники тем временем продвигались вглубь ледяной пещеры. Слева и справа от путников висели огромные красивые сосульки. Вдруг в тишине раздался испуганный окрик Настеньки.
«Что случилось?» — испугался Самоделкин. «Кто кричал? Что у вас там?» —
бросился к друзьям Карандаш.
«Смотрите, что это?»
Дрожащей рукой указала Настенька на ледяную стенку пещеры. Путешественники подняли свои фонари, и яркий луч света отразил огромные застывшие глаза какого-то чудовища. Напротив изумленных путешественников, прямо в ледяной стене, сидело непонятное существо и смотрело на отважных друзей.
«Не бойтесь!»
Весело засмеялся профессор Пыхтелкин.
«Это всего лишь окаменелая рыба!»
«Ой, какая она страшная!»
— поежился Чижик.
«Эта рыба называется морской дьявол!»
Рассматривая застывшее страшилище, объяснил географ.
«Она обитала на Земле много тысяч лет назад. Смотрите, как она хорошо сохранилась!»
— удивился профессор. «А все потому, что сидит в этом холодильнике уже 1000 лет, — сказал Самоделкин.
«А давайте достанем ее и съедим, — предложил Прутик.
«Ну что ты!
— отмахнулся Карандаш.
— Вдруг она ядовитая?
Или оживет и бросится на нас?»
Опасливо отходя в сторону, сказал Чижик.
«Лучше пойдем дальше!»
Путешественники двинулись вперед, но не успели они пройти и 100 шагов, как уткнулись в глухую ледяную стенку.
«Все! Дальше прохода нет. Мы попали в тупик», — с сожалением сказал мастер Самоделкин.
«Значит, придется возвращаться и обследовать левый туннель», —
разворачиваясь, сказал профессор Пыхтелкин.
«Нам не нужно идти назад», — весело подмигнув, заявил железный человечек. «Именно для такого случая я прихватил тепловой прожигатель».
Доставая из рюкзака какой-то странный предмет, сказал Самоделкин.
«А что это такое?»
— удивленно спросил Прутик.
«С помощью прожигателя мы сможем сразу попасть в левый туннель пещеры», —
ответил мастер Самоделкин.
«Этот приборчик растопит лед, и мы окажемся в параллельном проходе. Я все рассчитал.
Идите за мной!» Самоделкин махнул своим друзьям и, включив тепловой прожигатель, направил его на ледяную стенку.
«Интересно, а куда делись пираты?»
Оглядываясь по сторонам, тоненьким голосом спросила Настенька.
«Может быть, они отстали?»
«А вдруг они заблудились?»
Ужаснулся Семен Семенович.
«Они, наверное, на дрындолет вернулись», — махнул рукой карандаш. «Этим лентяям только бы на кровати валяться и плюшки сахарные с какао лопать».
А разбойники тем временем не лежали на диване, а шли все дальше и дальше вглубь айсберга. Пираты так долго шли, что уже потеряли счет времени. Дырка все чаще поглядывал назад. Длинноносому шпиону уже давно хотелось вернуться, но он боялся заикнуться об этом своему капитану. Дырка думал, что Буль-Буль отлупит его и укусит за длинный нос, поэтому худой разбойник продолжал нехотя плестись за рыжебородым командиром. Длинный извилистый туннель, по которому брели уставшие разбойники, был бесконечным. Пиратам казалось, что они идут уже целую вечность, а пещеры с сокровищами все не было и не было. Вдруг где-то впереди что-то вспыхнуло и заблестело. Пираты остановились как вкопанные и удивленно переглянулись.
«Как ты думаешь, что это такое?»
— шепотом спросил шпион Дырка.
«Давай подкрадемся поближе и посмотрим!»
Хрипло ответил рыжебородый капитан Буль-Буль.
«Только тихо!»
Пираты пригнулись как можно ниже и осторожно поползли вперед. Опасливо выглянув из-за поворота, остолбеневшие разбойники увидели небольшую пещеру, в самом центре которой лежали и сверкали сокровища. Глава 9. Тайна ледяной пещеры. Страшная мумия.
«Смотри, это же сокровище!»
— дрожащим голосом произнес шпион Дырка.
«Мы нашли сокровище! Ура! Побежали скорее! Заберем их себе!»
Затеребил рукав приятеля длинноносый разбойник Дырка.
«Стой!»
— неожиданно приказал пират Буль-Буль.
«Почему?»
— не понял шпион Дырка.
«Посмотри! Там кто-то прячется!»
— зловеще прошептал рыжебородый пират Буль-Буль.
«Где?»
— с ужасом в голосе спросил шпион Дырка.
«Ну вон там, возле сокровищ, сидит какая-то усатая морда!»
Дрожащим пальцем показал пират Буль-Буль.
«Вдруг она прыгнет на нас!»
«А кто это?»
— не на шутку перепугался Дырка.
«Гидра какая-то!»
— поежился капитан Буль-Буль и прошептал.
«Если не боишься, то пойди и посмотри на нее поближе!»
«Я боюсь!»
— затрясся Дырка.
«Она мне голову откусит!»
«Может, и не откусит!»
— не очень уверенно произнес Буль-Буль.
«А может, ей булку кинуть?»
— дрожащим голосом спросил длинноносый шпион Дырка.
«Как ты думаешь, гидры едят булки с маком или нет?»
«Может, и едят»,
— задумчиво ответил Буль-Буль.
«А может, они и шпионов едят?»
— припугнул капитан приятеля.
«Сначала на закуску она твою булку слопает, а уж потом за тебя примется!»
«Что ты меня пугаешь? И без того жутко!»
Захныкал Дырка.
«Давай сюда свою булку!»
— приказал капитан.
«Сейчас посмотрим, станет она ее есть или нет!»
Шпион Дырка, дрожащий от страха, рукой достал из-за пазухи сладкую румяную булочку с маком и отдал ее своему командиру. Рыжебородый капитан Буль-Буль взял сладкую сдобу и метнул в сторону сокровищ, как гранату. Пираты осторожно выглянули из укрытия, гидра не шелохнулась.
Черная усатая морда по-прежнему сидела за сокровищами и внимательно смотрела на разбойников.
«Надо же, не берет булку!»
С досадой протянул шпион Дырка.
«Наверное, она сокровище охраняет».
«Может быть, ее усыпить?»
Почесал левое ухо толстобрюхий пират.
«Как же мы ее сможем усыпить?»
Удивился шпион Дырка.
«У нас ведь нет с собой сонного порошка!»
«Ее можно загипнотизировать!»
С трудом выговорил Буль-Буль.
«Это как?»
Не понял худой разбойник.
«Ну, я по телевизору видел», —
вспомнил Буль-Буль.
«Надо стоять и долго глаза на нее таращить, и тогда она уснет».
«А вдруг я сам усну?»
— засомневался разбойник Дырка.
«А она как кинется на меня и откусит мне голову. Уж лучше ты сам ее усыпляй».
«Ишь, таращится на нас!»
Выглядывая из-за укрытия, произнес Буль-Буль.
«А давай ее моей курткой накроем. Выскочим неожиданно из укрытия, бросим ей на усатую морду мою капитанскую куртку, а сами схватим сокровище и удерем».
«Давай!»
Согласился шпион Дырка. Пока разбойники совещались, Самоделкин прокладывал дорогу тепловым прожигателем. Горячий луч прожигал в ледяной пещере проход для отважных путешественников. Следом за железным человечком шли Карандаш, профессор Пыхтелкин, Прутик, Чижик и маленькая, но очень смелая девочка Настенька.
«Нам осталось совсем немного», — весело подмигнул Самоделкин. «По моим расчетам, надо прожечь всего лишь 2-3 метра льда, и мы окажемся в левом проходе пещеры».
Тем временем пираты готовились к атаке. Буль-Буль снял с себя куртку и протянул один ее конец шпиону.
«Хватай левый рукав куртки и беги рядом со мной», —
скомандовал капитан.
«Как только эта мерзкая гидра прыгнет на нас, кинем ей на морду мою куртку и схватим наши сокровища».
«А что потом?»
На всякий случай спросил шпион Дырка.
«А потом... беги, что есть мочи! Только смотри, по дороге сокровища не растеряй, а то я тебе задам трепку!»
Пригрозил пират Буль-Буль.
«Капитан, мне кажется, когда мы выбежим, нам нужно громко закричать!»
Предложил своему приятелю разбойник Дырка.
«Зачем?»
Опешил пират Буль-Буль.
«Чтобы оглушить эту глупую гидру! Она испугается нашего крика и застынет, как вкопанная! То-то мы ее и накроем нашей курткой!»
— разъяснил план действий шпион Дырка.
«Молодец!»
— похвалил шпиона капитан Буль-Буль.
«Значит так. Выбегаем из-за поворота, ты кричишь, а я накидываю гидре на голову куртку и оглушаю ее кулаком по голове!»
Пираты глубоко вздохнули и с диким криком, выпрыгнув из своего укрытия, бросились к сокровищам ледяной пещеры. Но в тот самый момент, когда разбойники бежали к драгоценностям, от стены откололся огромный кусок льда, и черная мгла пещеры вспыхнула огненным вихрем. Искры летели в разные стороны и поливали пещеру огненным дождем.
«Караул!»
Первым закричал шпион Дырка и бросился на землю.
«Огненная гидра!»
Нечеловеческим голосом выкрикнул пират Буль-Буль и, закрыв голову собственной курткой, прыгнул куда-то в сторону.
«Ага, вот наконец-то мы и попали в другую пещеру», — весело сказал Самоделкин, вваливаясь с товарищами в ледяную комнату.
«Ой, что это такое?»
— указав пальцем на сверкающие камни, спросил Прутик.
«Это камни драгоценные!»
Послышался чей-то протяжный крик.
«Кто здесь?»
— спросил профессор Пыхтелкин, обшаривая лучом ледяные стены черной, как уголь, пещеры.
«Спасите!»
— кричал шпион Дырка.
«Помогите!»
— надрывался пират Буль-Буль. Разбойники, накрыв головы руками, расползались в разные стороны. Они подумали, что гидра ожила и стала плеваться в них огнем.
«А, так вот вы где, голубчики!»
— обрадовался Карандаш.
«Ой, это же разбойники тут ползают!»
— весело захлопала в ладоши Настенька.
«Ой, какие они забавные!»
«Зачем вы ползаете по льду?» — подозрительно оглядев разбойников, спросил Железный Самоделкин. «Как вы тут очутились?»
«А где она?»
— шепотом спросил пират Буль-Буль, опасливо приподнимая голову.
«Кто она?»
— не понял профессор Пыхтелкин.
«Ну, гидра огненная!»
Выглядывая из-за спины ученого, объяснил толстый грабитель.
«Ой, что это такое?»
— удивленно воскликнул Прутик. Ребята и учителя волшебной школы обернулись и увидели, что на них с интересом смотрит какое-то черное усатое животное.
«Так это же мумия!»
— радостно воскликнул Семен Семенович.
«Какая это такая еще мумия?»
Заикаясь от страха, спросил шпион Дырка.
«Это мумия тюленя»,
— ответил ученый, разглядывая животное.
«А она не кусается?»
— на всякий случай уточнил разбойник Дырка.
«Этой мумии, наверное, уже несколько тысяч лет»,
— пояснил географ.
«Просто раньше в Антарктиде были страшные морозы. Было гораздо холоднее, чем сейчас, и некоторые животные замерзли. А так как в пещере постоянно холодно, они превратились в мумии», —
добавил он.
«Смотрите, сокровище!»
— сказал Чижик и указал на груду сверкающих камней, которые возвышались рядом с мумией.
«Не трогайте! Это наши сокровища!»
Грозным голосом закричал пират Буль-Буль.
«Это мы их нашли!»
«Это все наше!»
Поддержал главаря шайки Дырка.
«Да, пожалуйста, только это никакие не драгоценные камни!» Весело засмеялся старичок-географ.
«А что же это, по-вашему?»
Скривился шпион Дырка.
«Может быть, это тухлые огурцы тут лежат и сверкают перед нами?»
Корчил рожи разбойник.
«Это всего-навсего кристаллический лед»,
— объяснил географ.
«Хотя эти кусочки льда действительно очень похожи на алмазы и бриллианты, их невозможно унести отсюда».
«Это еще почему?»
— спросил пират Буль-Буль.
«Потому что они растают в твоем кармане», — улыбнулся профессор. «И вместо драгоценностей у вас в карманах будет лишь вода!»
Знаменитый ученый не выдержал и рассмеялся.
«Тьфу ты, опять промашка!»
Сердито пнув красивые кусочки льда, разозлился шпион Дырка. «Ну что, пора возвращаться на дрендолет», — сказал Самоделкин.
«Ой, а я устала!»
Уныло протянула Настенька.
«Я тоже устал»,
— вздохнул Прутик.
«А у меня вообще ножки слабые»,
— противным голосом заявил Дырка.
«Ничего», — сказал Карандаш. «Я, кажется, придумал одну штуку, которая в один момент домчит нас до нашего дрендолета».
«Интересно, что он там придумал?» — нервничал Самоделкин, пока Карандаш рисовал на стенке какой-то длинный необычный предмет. А волшебный художник тем временем старательно выводил на ледяной стенке свой рисунок. Не успели изумленные исследователи пещеры опомниться, как возле них стояли самые настоящие сани. Только они были новой конструкции, восьмиместные.
«Вот на этих саночках мы отправимся в обратный путь», —
подмигнул Карандаш своим друзьям. «Так ведь у них нет мотора», — обходя сани со всех сторон, сказал мастер Самоделкин. «Как же они поедут?»
«Очень даже просто», —
ответил за художника профессор Пыхтелкин.
«Эти саночки сами будут катиться. Ведь пещера-то ледяная. Главное — оттолкнуться посильнее», —
посоветовал Семен Семенович.
«И чур, и я посередке сижу!»
— выбежал вперед шпион Дырка и уселся в сани первым.
Следом за ним в сани сели ребята, профессор Пыхтелкин и пират Буль-Буль. Впереди Карандаш, а железный человечек Самоделкин, вцепившись в заднее сиденье, быстро-быстро побежал, толкая сани перед собой. Ветер засвистел в ушах у отважных путешественников, и все замелькало перед глазами. Самоделкин в последний раз сильно оттолкнулся пружинками от ледяной стены и тоже вскочил в сани. Летели сани по ледяной пещере, поворачивая то влево, то вправо. Не успели друзья опомниться, как темная пещера выплюнула мчащиеся сани из своего нутра. Разогнавшись на льду, сани сразу не остановились, а продолжали скользить по хрустящему белому снегу. Прошла еще пара минут, и они плавно замедлили ход прямо у дрындолета. Друзья залезли в вездеходосамолет, и он снова полетел по ледяному полю Антарктиды. Все очень устали и легли немного поспать. Но долго отдыхать путешественникам не пришлось. Не прошло и часа, как спящих друзей разбудил крик волшебного художника.
«Смотрите, впереди что-то блестит!»
Вглядываясь вдаль, сказал Карандаш.
«Интересно, что это? Нужно попросить Самоделкина подъехать поближе!»
Предложил художник и спустился вниз к железному другу. Вскоре дрындолет подъехал к небольшому озеру. Путешественники вышли из машины. Прямо у их ног тихо плескалась прозрачная вода. Настенька опустилась на корточки и коснулась воды рукой.
«Ура!»
— громко закричал профессор Пыхтелкин, выскакивая из дрындолета.
«Мы нашли то самое горячее озеро, о котором я прочел в старинной книге!»
«Ой, а вода-то в озере и в самом деле горячая!» — удивилась Настенька.
От воды шел пар. Прутик и Чижик, недолго думая, скинули с себя одежду и нырнули в горячее озеро. Следом за мальчиками в озеро прыгнули профессор Пыхтелкин и Карандаш. На берегу остались лишь разбойники и железный человечек с Настенькой. Путешественники весело кряхтели и фыркали, ныряли и брызгались в теплой прозрачной воде.
«Это надо же! Горячее озеро в Антарктиде!»
Плавая вдоль берега, удивлялся Карандаш.
«Ой, чудо! Да и только!»
«Это вовсе не чудо, дорогой Карандаш!»
Выныривая рядом с волшебным художником, сказал географ.
«Просто под землей проходят горячие источники, которые греют воду. Видите, там, на дне, даже водоросли разноцветные растут!»
Показал профессор Пыхтелкин. Карандаш опустил голову, чтобы взглянуть на водоросли, и неожиданно увидел на дне какой-то блестящий предмет. Вода была очень чистой, прозрачной, поэтому дно было как на ладони.
«Смотрите, что это блестит на дне!»
Удивленным голосом воскликнул волшебный художник.
«Где блестит, где?»
Подплыли к своему учителю Прутик и Чижик.
«Вон там, на дне, возле большого камня!»
Показал Карандаш.
«Сейчас я достану!»
Крикнул Чижик и нырнул в воду. Путешественники увидели, как отважный пловец опустился на самое дно озера и подплыл к блестящему предмету. Мальчик протянул руку и хотел поднять его, но у него ничего не получилось. Видимо, этот предмет окутали и не отпускали водоросли. Недолго думая, к нему на помощь нырнули Карандаш и профессор Пыхтелкин. Уже через несколько секунд смелые ныряльщики сидели на берегу теплого озера и держали блестящий предмет в руках. Они очистили его от сине-зеленых водорослей и увидели небольшую металлическую шкатулку. Карандаш попытался ее открыть, но крышка не открывалась.
«Это чего? Это чего это такое у вас?»
Растолкав остальных путешественников, затараторил шпион Дырка.
«Дайте мне поскорее посмотреть!»
Загорелись глаза у разбойника.
«Это что, драгоценности?»
Отпихнув длинноносого шпиона, оживился пират Буль-Буль.
«Открывайте скорее крышку!»
«Крышка приклеена»,
— ответил Карандаш.
«Без Самоделкина нам ее не открыть!»
«В дрындолете у меня есть все необходимые инструменты. Сейчас посмотрим, что это за таинственная шкатулка», — сказал железный человечек, взял шкатулку и побежал к дрындолету.
Прутик, Чижик и Карандаш с профессором Пыхтелкиным подхватили свои вещи и побежали следом за Самоделкиным. А впереди всех неслись пираты. Им тоже не терпелось узнать,
что лежит в шкатулке.
Глава 10. Загадочная шкатулка. Послание древних людей. Таинственная ночная тень. Самоделкин принес инструменты и начал вскрывать металлическую шкатулку. Путешественники расселись вокруг железного человечка и с нетерпением ждали, когда же он откроет железную коробочку. Всем было интересно узнать, как эта шкатулка попала на дно теплого озера и что лежит внутри. Вдруг там сокровища или драгоценности? Пират Буль-Буль и его верный помощник-шпион Дырка сидели в углу и перешептывались.
«Если там окажется сокровище, то они должны стать нашими. Главное, потихоньку стащить у них эту коробочку!»
— шипел толстобрюхий разбойник.
«Уж больно коробочка маленькая!» — нервничал Дырка. «Вдруг там ничего не окажется? Вдруг в ней дохлые тараканы лежат?»
«Ага, кажется, я открыл!» Подцепив крышку отверткой, сказал Самоделкин. С этими словами железный человечек осторожно приподнял металлическую крышку шкатулки и заглянул внутрь. Тут же к Самоделкину подбежали профессор Пыхтелкин и Карандаш с ребятами. Разбойники тянули свои шеи из-за спин ребят и учителей. Внутри шкатулки лежала какая-то металлическая пластина.
«Это чего?»
Просунув голову между ребятами, спросил шпион Дырка.
«Какая-то железная штучка»,
— ответил Самоделкин, доставая из шкатулочки пластинку.
«Тут что-то написано, но на каком-то странном языке».
Самоделкин протянул коробочку профессору Пыхтелкину и удивленно пожал плечами. Прутик почесал затылок и тоже пожал плечами. Настенька хмыкнула и посмотрела на Карандаша. А волшебный художник вопросительно взглянул на ученого.
«Как вы думаете, профессор, что это такое?»
«Так ведь это то самое послание, про которое я вам говорил!»
— обрадовался ученый.
«Дайте мне немного времени, и я расшифрую эту старинную надпись!»
— сказал Семен Семенович и, захватив увеличительное стекло, отправился к себе в каюту. Пока профессор расшифровывал таинственную надпись на табличке, путешественники отправились обедать. Жареная индюшка и сочные плоды манго, которые нарисовал Карандаш, стояли в самом центре обеденного стола. Как всегда, голодные разбойники набросились на еду. Настенька разлила по стаканам мандариновый сок и положила всем по кусочку жареной индюшатинки. Через час к столу вернулся профессор Пыхтелкин.
«Я сумел прочесть то, что было написано на этой удивительной табличке»,
— весело сказал профессор.
«Оказалось, что эта надпись сделана на малоизвестном, почти забытом языке древних людей. Эти люди жили на нашей планете много миллионов лет назад. Тогда еще по Земле бегали гигантские ящеры и динозавры, а в небе кружили огромные зубастые птицы с двухметровыми крыльями».
«А что написали люди в своем послании?» — спросил Самоделкин.
«И почему эта шкатулка лежала на дне озера в центре Антарктиды?»
— спросил волшебный художник Карандаш.
«В послании написано, что давным-давно здесь, в Антарктиде, жили люди», — начал рассказывать географ. «Это были очень умные люди. Они изобрели много умных и хитрых машин. Но потом произошло несчастье. На Землю упал осколок планеты Фаэтон. Климат на нашей планете поменялся. Там, где было жарко, стало холодно. Тогда люди решили улететь с Земли в космос и найти другую планету потеплее. Но перед тем, как навсегда покинуть Антарктиду, древние люди кое-что оставили для нас, будущих поколений. Что именно, я так и не понял. В шкатулочку все же проникло немного воды, и последние слова разъела ржавчиной. Но зато я знаю, где искать сундук, в котором лежит еще одно послание для нас», — закончил Семен Семенович.
«А почему они бросили шкатулку в горячее озеро?»
— снова спросил Карандаш.
«Древние люди знали, что это озеро не замерзает даже в самые лютые морозы. Вот они и решили, что когда-нибудь потомки найдут их шкатулку, и тогда смогут отыскать и большой сундук, в котором лежит послание для будущих поколений», — ответил профессор Пыхтелкин.
«Интересно, а что же лежит в сундуке?» — задумчиво спросил Самоделкин.
«Там сокровища и драгоценности, алмазы, сапфиры, жемчуга!»
Брызгая во все стороны слюной, затрещал Дырка.
«Где этот сундук спрятан? Что там на дурацкой железке написано? Где лежит сундук?»
«Сундук древние люди спрятали в самом центре Австралии», — торжественно произнес профессор Пыхтелкин. «На пластинке написано, что сундук лежит на дне какого-то ужасного озера. Оно так и называется — «Озеро ужасных чудовищ». Правда, я не понял, где именно находится это страшное озеро. Придется его поискать», —
загадочно сказал профессор Пыхтелкин и как-то странно посмотрел на разбойников. «Решено. Завтра с утра отправляемся в Австралию», — заявил Самоделкин. «Мне очень хочется узнать, что лежит в сундуке».
«Ура! Приключения продолжаются!»
Запрыгали, взявшись за руки, Прутик, Чижик и Настенька.
«Мы летим в Австралию!»
«Разве мы полетим, а не поплывем?» — удивился Карандаш.
«Я починил наш дрындолет, так что теперь мы снова можем лететь, а не плыть под водой», — радостно сообщил мастер Самоделкин.
На космическом корабле наступила ночь. Путешественники разбрелись по своим каютам и легли спать. Тихо тикали часы с кукушкой. Каждый час раскрывалось маленькое окошко, и кукушка куковала время. Ровно в 12 часов ночи маленькая дверца одной из кают открылась, и из нее вышел один из обитателей дрындолета. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, он на цыпочках направился к выходу. Это был профессор Пыхтелкин. Отвинтив тяжелый металлический люк, географ вышел на улицу. Холодный ветер пронзительно завывал и трепал одежду старенького ученого. Семен Семенович, подозрительно оглядываясь, подошел к горячему озеру, быстренько скинул с себя одежду и, нацепив на голову маску, прыгнул в прозрачную воду.
Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль!
Булькали пузырьки на поверхности озера. Географ вынырнул, глубоко вздохнул и снова нырнул на дно озера. Через несколько секунд профессор снова вынырнул. На лице географа светилась радостная улыбка. Ученый нашел то, что он искал. В руках у профессора Пыхтелкина сверкала еще одна небольшая коробочка. Выскочив на берег озера, географ быстренько оделся и так же тихо и незаметно вернулся на космический корабль. Прошмыгнув по коридору, ученый приоткрыл дверь своей каюты и бесшумно вошел туда. Часы пробили половину первого. Никто из обитателей дрындолета не проснулся и не увидел ночную вылазку профессора Пыхтелкина. Глава 11. Австралийские джунгли. Тайна географа. Охота на страусов. Когда путешественники проснулись, дрындолет был уже в небе. Мощные двигатели приводили в движение большой пропеллер, с помощью которого летательный аппарат Самоделкина стремительно мчался сквозь тучи и облака над безбрежным Индийским океаном. В большой круглый иллюминатор ребята видели огромных черных китов и стайки летучих рыбок, которые выпархивали из воды и пытались догнать летательный аппарат, но у них, конечно же, ничего не получалось. Красивые сильные дельфины неслись по голубой воде и весело махали хвостами, приветствуя воздухоплавателей. Большие белые чайки плавно парили в небе и удивленно заглядывали в иллюминатор. Глупые птицы никак не могли понять, что это за громадина вторглась на их территорию и летит в голубом небе, обгоняя их все быстрее и быстрее. Самоделкин встал раньше всех и, еще раз проверив исправность всех механизмов, запустил мощный пропеллер дрындолета. Отважные астронавты продолжали свой путь. Теперь они летели в Австралию, на один из самых красивых и загадочных материков нашей огромной, удивительной планеты. По длинному узкому коридору шел толстый пират Буль-Буль и держался за голову. В тот момент, когда летательный аппарат резко оторвался от земли и рванул в голубое небо, пирату на голову со шкафа свалился большой тяжелый чемодан. Разбойник был зол. Теперь на его рыжей нечесанной голове красовалась большая шишка. Пират Буль-Буль шмякнул длинноносого разбойника по голове, чтобы было не так обидно, и пошел завтракать. Разбойник Дырка плелся за Буль-Булем и жалобно поскуливал.
«Ой, как бы нам разузнать, где лежит сундук с сокровищами?»
Останавливаясь посреди коридора, пробасил толстый пират.
«А давай стащим у них эту коробочку с железным письмом?»
Оскалившись, предложил шпион Дырка.
«Стащим и удерем подальше!»
«Я смотрел эту железяку!» Махнул рукой пират Буль-Буль. «Там все на каком-то тарабарском языке написано. Мы с тобой все равно ничего не разберем. Вот если бы какой-нибудь план был, где и как нам отыскать эти драгоценности, тогда, конечно, другое дело. Тогда бы мы удрали от этих негодяйчиков и сами завладели древними сокровищами. А пока что мы должны лететь вместе с карандашками-таракашками».
«Эх, правильно!»
— проглотив слюну, согласился Дырка.
«Пусть этот глупый профессор приведет нас к сундуку, а уж потом-то мы и придумаем, как нам избавиться от этих мерзавчиков!»
Весело потер руки длинноносый. Разбойники вошли в каюту капитана и тут же уселись к столу. Путешественники уже перекусили и разошлись по своим делам. Лишь неутомимый Самоделкин стоял у штурвала и, сверяя маршрут по карте, управлял космическим кораблем. Железный человечек опустил дрендолет так низко над поверхностью Индийского океана, что со стороны могло показаться, будто дрендолет не летит, а плывет по воде. Ребята стояли возле большого иллюминатора и глазели на удивительных птиц, которые летели рядом с ними.
«Это альбатросы!» —
показал рукой на птиц профессор Пыхтелкин.
«Вечные спутники кораблей. Удивительные птицы. Они могут часами парить над водой, ни разу не взмахнув крылом. Они как бы катаются на воздушных волнах. Альбатросы любят шторм и ненавидят, когда в океане тихая погода. Если на море штиль, то есть тихо и спокойно, эти птички спят, покачиваясь на гладкой воде. За рыбой альбатросы охотятся по ночам. Эти огромные птицы подолгу кружат над водой в поисках добычи. Но как только какая-нибудь глупая рыбешка подплывет к поверхности, альбатрос стрелой бросается в воду и хватает ее сильным клювом.
«Смотрите, земля!»
Взмахнул руками прутик.
«Это Австралия!»
Скрестив руки на груди, важно сказал Самоделкин. «Мы прилетели!»
«Вот и замечательно!»
Радостно потер руки географ.
«Теперь нам нужно где-нибудь приземлиться, чтобы обсудить дальнейший план нашей экспедиции».
Самоделкин остановил моторы, и летательный аппарат стал медленно опускаться на песчаный берег Австралии. Воздушный корабль приземлился на большом желтом пляже возле самой кромки воды. Открыв крышку дрендолета, на берег выскочили Настенька, Прутик и Чижик. Следом за своими учениками на песок спрыгнули Карандаш и Самоделкин с профессором Пыхтелкиным. После ледяной Антарктиды это место казалось сущим раем. Волны теплого безбрежного океана нежно ласкали желтый берег Австралии. Высокие толстые пальмы вежливо склонялись перед путешественниками. Разноцветные тропические цветы благоухали и наполняли воздух великолепным запахом. Маленькие стайки волнистых попугайчиков порхали с ветки на ветку и забавно щелкали твердыми клювами. Огромные черепахи, медленно не торопясь, ползли по влажному песку. Им некуда было спешить, потому что все, что им было необходимо для жизни, было у них под ногами. Зачарованные путешественники стояли и молча смотрели на эту удивительную и прекрасную землю.
«Мне нужно кое-что сказать тебе», —
загадочно прошептал старенький географ, обращаясь к Самоделкину.
«Побежали купаться!» — махнул рукой Чижик. «Смотрите, какая вода теплая!
Ох, как жарко!
А вдруг здесь акулы водятся? Испуганно произнес Карандаш. Как вы думаете, профессор, здесь есть акулы?
Конечно, есть, кивнул географ. Но вы не бойтесь, к самому берегу они не подплывают, так что можете смело купаться.
Карандаш с ребятами побежали купаться, а Самоделкин с географом отошли от воздушного корабля в сторону и стали совещаться.
Я не стал говорить при всех, но в этой табличке говорилось о какой-то карте, прошептал географ Самоделкину. Ночью, когда все спали, я снова нырнул в теплое озеро и разыскал на дне еще одну железную коробочку. Вскрыв ее, я обнаружил еще одну пластинку, на которой была изображена карта. На этой старинной карте нарисовано точное место, где древние люди закопали свои сокровища.
«Это замечательно!» — звякнул пружинками Самоделкин. «Надо скорее рассказать об этом остальным. Вот все обрадуются».
«Ни в коем случае!» — испугался профессор. «Я специально никому ничего не говорил. Ни ребятам, ни Карандашу».
«Почему?» — удивился Самоделкин. «Это что, тайна?»
«Потому что я не доверяю разбойникам», —
поморщившись, сказал географ.
«Если они узнают про нашу карту, то могут украсть ее, и тогда мы не увидим никаких сокровищ».
«Ну, давайте расскажем хотя бы Карандашу», — предложил железный человечек.
«Лучше не надо», — попросил географ. «Карандаш очень добрый и может случайно проговориться. Пускай это будет наша тайна».
«Хорошо», — кивнул Самоделкин. «Я никому не скажу». Профессор Пыхтелкин и Железный Самоделкин вернулись к дрындолету. Через несколько минут к учителям подошли Прутик, Чижик и Настенька. Они вдоволь наплескались в теплой воде Индийского океана и теперь бегали на солнышке. Карандаш нарисовал на стенке дрындолета 4 пушистых полотенца и раздал их ребятам.
«Давайте дальше пойдем пешком», — предложил профессор Пыхтелкин. «Если мы будем все время лететь, ничего не увидим. Зато если мы пойдем через джунгли, я смогу рассказать вам о разных интересных и удивительных растениях и животных. Вы себе даже представить не можете, как интересно в настоящих тропических джунглях».
«А как же наш дрындолет?» — удивился Самоделкин. «Неужели мы его бросим здесь, на берегу океана?»
«Ну и что?» — ответил Карандаш. «Мы же всегда сможем вернуться сюда. Главное — запомнить это место и не заблудиться».
«Давайте возьмем все необходимое для путешествия», — сказал Самоделкин. «В австралийских джунглях нам может многое пригодиться».
Прутик и Настенька побежали за своими рюкзаками, а Карандаш с Чижиком отправились складывать снаряжение. Профессор Пыхтелкин пошел в каюту за своими инструментами, а Самоделкин решил проверить, все ли люки и двери закрыты. Через полчаса все были в сборе. Разбойники стояли у выхода с рюкзаками. Дырка набил свой рюкзак разной вкусной едой. Он боялся, что в джунглях ему нечего будет есть.
«Ну что, пора отправляться в путь?» — весело подмигнул Самоделкин. «Только вот на чем мы поедем?»
«Давайте пойдем пешком», — предложил Карандаш.
«Пешком мы будем идти там, где слишком густые заросли», — сказал профессор Пыхтелкин. «А пока что мы воспользуемся одним очень интересным способом передвижения».
«Каким?»
— тут же спросили Прутик и Чижик.
«Австралийские аборигены ездят верхом на страусах», — торжественно объявил географ.
«Неужели на птицах можно ездить верхом?» — удивился Карандаш.
«Еще как можно!» — засмеялся профессор. «Ведь страусы — самые большие и сильные птицы в мире. Только нам нужно поймать их. Вон они бегают по траве», —
показал профессор Пыхтелкин. «Карандаш, нарисуй-ка нам веревку», — попросил Самоделкин. «Сейчас мы их отловим». Волшебный художник нарисовал настоящее ковбойское лассо и отдал его Самоделкину и профессору Пыхтелкину. «Ребята, бегите вон к тому дереву и гоните страусов на меня», — велел Самоделкин. «А мы с профессором Пыхтелкиным и Карандашом будем их тут ловить». Дважды просить ребят не пришлось. Прутик с Чижиком и Настенькой побежали окружать страусов, а Карандаш быстренько нарисовал лассо и вместе с Самоделкиным и Семен Семеновичем прятался в густых зеленых кустах. Ребята выскочили из-за дерева и замахали руками. Перепуганные страусы стали разбегаться в разные стороны. 10 крупных птиц побежали в сторону засады. Не успели страусы опомниться, как оказались в руках Карандаша и Самоделкина.
«Ага, попались, голубчики!» — прыгал на пружинках железный человечек. «Держи их, Карандаш, а то они разбегутся в разные стороны!»
«Выбирайте, кто на каком поедет!»
— спросил профессор Пыхтелкин. Путешественники разобрали страусов, а еще к двум птицам Самоделкин привязал вещи и рюкзаки. Посмотрев последний раз на дрендолет, экспедиция верхом на страусах двинулась вглубь непроходимых австралийских джунглей. Огромные банановые деревья и крошечные колючие кустарники, толстые баобабы и тонкие бамбуковые заросли, красивые тропические цветы и уродливые растения – все это окружало экспедицию Карандаша и Самоделкина. Страусы послушно шли вперед и везли на себе путешественников. Летать эти птицы не умели, зато у них были сильные ноги. Путешествие по Австралии начиналось замечательно. Глава 12. Бутылочное дерево и дерево-насос. Птица-секретарь и животное с сумкой на животе. Страусы бежали по узкой тропинке, которая вела в самое сердце австралийских джунглей. Впереди всех ехал Карандаш. Сразу за ним — разбойники. Дырке попался какой-то нервный страус. Он то и дело покусывал длинноносого шпиона за коленку. Буль-буль выбрал себе самого крупного страуса, но все равно птице было тяжеловато вести такого толстого пирата. Ноги у страуса то и дело подкашивались, и птица падала на землю вместе с рыжебородым разбойником. Позади всех ехали Самоделкин и профессор Пыхтелкин. Мальчики то и дело задавали географу вопросы. Им хотелось знать все и обо всем. Больше всего ребят интересовало, какие необычные цветы и деревья растут в джунглях.
«Смотрите, Семен Семенович, какая большая бутылка стоит справа от нас!» — удивился Прутик. «Что это такое?»
«Бутылочное дерево», — улыбнулся географ. «Его так назвали, потому что это удивительное дерево действительно напоминает бутылку».
«А баночного дерева нет?» — спросила Настенька.
«Нет, баночного я ни разу не встречал», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Зато здесь можно увидеть много других чудес».
«Каких?»
— тут же спросил Чижик.
«В Австралии живут самые большие и самые маленькие птицы на свете», — ответил географ. «Самая большая — та, на которой мы сейчас едем, страус, а самая маленькая — колибри. Она такая крошечная, что обычный шмель может быть больше ее».
«Смотрите, какой гигант встал на нашем пути!» — крикнул Карандаш. «Надо же, какое удивительное дерево!»
«Ой, как оно вкусненько пахнет!»
— потянула носом Настенька.
«Что за дерево такое странное?» — спросил Самоделкин. «Это вечно зеленое дерево называется эвкалипт», — пояснил географ. «Оно очень быстро растет. Эвкалипт иногда называют деревом-насосом, а все потому, что оно насыщает воздух душистым ароматом. Из листьев этого редкого дерева делают эвкалиптовое масло. Между прочим, очень вкусное», — поднял брови Семен Семенович.
«Смотрите, на нем макаки сидят и строят нам рожицы!»
Засмеялась Настенька.
«Как же они на некоторых людей похожи!»
«Макаки на некоторых разбойников очень похожи!»
Кивая головой в сторону дырки и бульбуля, засмеялся Самоделкин.
«А вообще-то австралийские джунгли — это царство сумчатых!» Подгоняя страуса, сказал Семен Семенович.
«Каких таких сумчатых? Это что, тех, которые с сумками и пакетами ходят?»
Не понял шпион Дырка.
В джунглях много разных животных, у которых на животе есть сумки, в которых они носят своих детенышей», — объяснил профессор Пыхтелкин. «Например, древнейшие жители Австралии, кенгуру. Вон они прыгают справа от нас», — показал географ ребятам. «У них на животе есть складка, в которой сидят маленькие кенгурята. Малыши довольно долго сидят у мамы в сумке. Это очень удобно и для мамы, и для кенгурят. Если вдруг на кенгуру нападет какой-нибудь зверь, то кенгуру тут же превращается в боксера. Этот прыгучий зверь начинает так лупить своими лапами, что самый смелый хищник с позором бежит прочь», — закончил рассказ профессор Пыхтелкин.
«А почему этого зверя так смешно назвали кенгуру?» — спросил Прутик. «Что означает это название?»
«Ох, это случилось очень давно», — улыбнулся Семен Семенович. «Когда один известный мореплаватель увидел землю Австралии, и моряки высадились на берег, первое, что они приметили, были эти удивительные сумчатые животные». «Как называются эти животные?» — спросили мореплаватели у местных аборигенов. «Кенгуру!» — ответили им туземцы. Моряки так и стали называть этих животных. И только гораздо позже выяснилось, что на местном языке слово «кенгуру» значит «не понимаю». То есть папуасы просто не поняли, о чем спрашивали мореплаватели. Но название «кенгуру» так и пристало к этим замечательным животным. «Между прочим, вы заметили, как они передвигаются?» — спросил географ. «Они не ходят, не бегают и не ползают. Они прыгают, причем прыгают очень и очень быстро, могут даже обогнать автомобиль».
Вдруг на плечо к карандашу села какая-то смешная птичка. Клюв у нее был похож на рог носорога. Эта носастая птичка, смешно переваливаясь, прошлась по голове карандаша и, вспорхнув, улетела в небо.
«Это птица — носорог!»
Обгоняя на страусе Прутика, сказал географ.
«Она очень красиво поет, чего не скажешь о павлине».
«А что, павлины плохо поют?» — спросил Чижик.
«Ужасно!» — поморщился географ. «Их голос похож на скрип плохо смазанного колеса телеги, зато павлины — самые красивые птицы в мире».
«А это что за музыкальная птичка?» — спросил Самоделкин. «Ее хвост похож на лиру. Как ее называют?»
«Это птица лирохвост», — ответил ученый. «А вон там на пальме сидит райская птичка. Видите, какая она красивая? Раньше охотники убивали райских птичек и делали из них чучело. Но теперь их берегут».
«Ай! Ой!»
— закричал шпион Дырка и растянулся поперек дороги. Страус, на котором ехал длинноносый шпион, споткнулся и упал на землю. А все потому, что прямо перед ним пробежала какая-то маленькая птичка.
«Ах, чтоб тебя!»
— погрозил вслед убегающей птице шпион Дырка.
«Из-за тебя так больно носом ударился!»
— ворчал он, снова забираясь на страуса.
«О, это птица-секретарь!»
Расхохотавшись, сказал Семен Семенович. «Ее так прозвали за то, что она ходит с очень важным видом, ну, вылитый секретарь.
Она очень плохо летает, и чтобы взлететь, ей нужен хороший разбег».
Пронзительно завизжала Настенька, стремительно убегая вместе со страусом от большой толстой змеи, которая лениво свешивалась с ветки дерева.
«Ой!» — сказал карандаш. «Это же анаконда! Самая большая в мире змея! Она хоть и не кусается, но может задушить своими мощными кольцами!»
«Где-то здесь должна быть речка, ведь анаконды всегда живут возле рек!» — кивнул на змею железный человечек. «Нам нужно пополнить запасы пресной воды, а то наша почти закончилась!»
«Вот она!»
— радостно закричал Прутик и замахал руками.
«Скорее сюда! Я вижу речку!»
Путешественники пришпорили своих пернатых лошадок и поскакали следом за Прутиком. Совсем скоро отважные друзья действительно подъехали к небольшой реке. Карандаш спрыгнул со страуса и привязал его к дереву. То же самое сделали все остальные. Дырка схватил свой рюкзак и полез в него своей длинной костлявой рукой.
За время путешествия он здорово проголодался, как, впрочем, и все остальные путешественники. Наступило время обеда. Глава 13. Встреча с драконом. Сальное дерево, муха, которая живет под водой. Прохладная вода в реке и раскаленное тропическое солнышко — вот что окружало небольшой лагерь маленьких путешественников. Непроходимые джунгли, лианы, стаи голосистых попугайчиков и шныряющие под ногами ядовитые змеи — все это называлось одним словом — Австралия. Было время обеда. На этот раз карандаш не мог нарисовать что-нибудь вкусненькое, ведь для рисунка нужна твердая поверхность, не станет же художник рисовать на песке, поэтому Самоделкин объявил. «Сейчас мы будем охотиться, как настоящие австралийские аборигены».
«А как мы будем охотиться?» — спросил Дырка. «У нас ведь нет ни ружей, ни пистолетов».
Когда мы путешествовали на воздушном шаре по Африке, папуасы научили нас одному интересному способу охоты — с помощью бумеранга.
«Это как?»
— удивился пират Буль-Буль.
«А так», — ответил Самоделкин. «Сейчас я вырежу каждому по бумерангу и научу вас, как их нужно запускать».
«А что такое бумеранг?»
— с трудом повторил незнакомое слово рыжебородый разбойник.
«Это такая выгнутая коротенькая палочка, которая после броска возвращается назад к своему владельцу», — объяснил Карандаш. «А из какого дерева ты будешь делать нам бумеранги?» — спросил Карандаш у своего железного друга.
«Из железного дерева», — ответил Самоделкин. «Это самое прочное дерево на свете. Оно не гнется и не ломается».
«Вон оно растет»,
— показал Семен Семенович железному человечку. «Сейчас мы нарежем из него бумерангов», — доставая стальную пилу, сказал Самоделкин.
«Прутик, Чижик, помогите мне спилить вот эту толстую ветку», — попросил он.
Через полчаса все было готово. Рядом с мастером лежали свежевыструганные бумеранги. Их было ровно 7 штук. Всем, кроме Настеньки, ведь охота — это мужское занятие. Девочки поручили вскипятить воду в железном котле. Взяв в руки древнеавстралийское оружие, отважные охотники смело вошли в самую чащу джунглей.
«Возьмите бумеранг в правую руку и бросайте его вверх», — тихо сказал Самоделкин. «Главное — не промахнуться».
«А на кого мы будем охотиться?» — спросил Прутик.
«На попугаев», — ответил Самоделкин. «Это любимое блюдо всех папуасов. Видите, они сидят на ветках деревьев и смотрят на нас».
«Я лучший в мире охотник»,
— гордо сказал шпион Дырка и, размахнувшись, запустил свой бумеранг высоко в небо. Грозное оружие австралийских аборигенов описало круг и, вернувшись, больно ударило Дырку по макушке. Завопил длинноносый шпион.
«Кто это меня так больно шмякнул по голове?»
«Это бумеранг», — ответил ему Самоделкин. «Я же предупреждал, что он возвращается на то же место, откуда его кидают. Нужно отпрыгивать в сторону или ловить бумеранг руками».
Вдруг раздался из зарослей тростника чей-то смех.
«Это кто тут надо мной смеется?»
— рассердился шпион Дырка.
— «Я вот сейчас как дам!»
И он снова замахнулся бумерангом. Выпущенный бумеранг полетел высоко над деревьями и, описав круг, стал возвращаться назад. Увидев, что бумеранг летит назад, Дырка, как кошка, проворно отскочил в сторону, и деревянная палка угодила прямо в лоб пирату Буль-Булю. Снова раздался из джунглей загадочный смех.
«Что?» — взревел пират Буль-Буль. «Смеяться надо мной, грозой морей и океанов? Ох, как я зол! Кто тут смеется над нами, а?»
«Это гиена хохочет», — сказал географ. «Это мерзкое животное всегда смеется. Самое трусливое и самое злобное животное джунглей».
«А почему она смеется?» —
— удивился Чижик. «Она так пугает своих противников», — объяснил Самоделкин.
«Ой, смотрите, дракон сидит на ветке!» — испуганно закричал Карандаш. «Давайте убежим отсюда, а то он съест нас вместе с косточками!»
«Что ты, Карандаш, какой такой дракон?» — удивилась Настенька. «Драконы же только в сказках бывают!»
«Это ящерица!» — успокоил друзей Семен Семенович. «Ее действительно прозвали драконом за свирепый вид. Эти маленькие дракончики всегда нападают из засады и подкрадываются сзади. Драконы очень свирепы, прямо как в сказке. Они делают стремительный прыжок и хватают свою жертву за голову», — предостерег ученый-профессор.
«Смотрите, на другом дереве сидит Ядозуб и внимательно смотрит на нас», — поежившись, сказал Самоделкин.
«А это что за зверь?»
— удивился Прутик.
«Тоже ящерица, только ядовитая»,
— шепотом сказал профессор Пыхтелкин.
«Единственная в мире ядовитая ящерица. Если разозлить Ядозуба, то он начинает шипеть и, очертя голову, бросается на своего врага».
«Надо же, сколько здесь разных паразитов живет!»
Опасливо отходя в сторону, прогнусавил шпион Дырка и, отшвырнув в сторону свой бумеранг, добавил.
«Пойду-ка я лучше назад к речке, там как-то спокойнее».
«Я тоже здесь не останусь!» — рявкнул Буль-Буль. «Еще прыгнет с дерева какая-нибудь гадина и откусит мою голову вместе с бородой! Ой, во что это я вляпался?»
Вытирая руки от траву, недовольно пробормотал Карандаш.
«Прислонился к дереву, а оно какое-то липкое!»
«Это же сальное дерево!»
— обрадовался профессор Пыхтелкин.
«Я давно хотел рассмотреть его вблизи. Из этого дерева делают растительное масло, мыло и даже свечи, потому-то оно и сальное!»
«Сколько удивительных деревьев растет в джунглях!» — сказал Самоделкин. «Здесь можно встретить и красное дерево, и черное дерево».
«А что же это за гигантская трава?»
— подняв голову, спросил Чижик.
«Это пятиметровая травка называется папирус», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Вы уже что-нибудь слышали о нем?»
«Конечно, слышали», — обрадовался Прутик.
«На папирусе раньше письма писали, как на бумаге».
«Давайте лучше к реке вернемся и рыбы наловим», — неожиданно предложил Самоделкин. «Плохие из нас охотники получились, всех попугаев своими разговорами распугали». Путешественники выбросили бумеранги и пошли назад к реке. Солнышко катилось к закату. Джунгли готовились ко сну. Маленькие животные прятались в свои норы, а хищники, наоборот, просыпались после дневного сна и готовились к ночной охоте. Под джунглем прокатился звериный рев. Этот грозный лев предупреждал своих врагов, что скоро он выйдет на лесную тропу. Протяжно завыли шакалы. Высоко в небе в красных лучах заката плавно парили красавцы-орлы. Эти царские птицы внимательно высматривали с высоты свою добычу. Дело шло к ночи. Путешественники сделали привал, а Самоделкин уже смастерил из бамбука удочки и вместе с Прутиком и Чижиком наловил к ужину огромных аппетитных рыбин. Тропические рыбы были такими разными и необычными, что профессор Пыхтелкин решил разглядеть всех речных жителей, прежде чем Настенька поджарит их на костре.
«Интересно, кого поймали наши рыболовы?»
Переворачивая морских обитателей, пробурчал себе под нос Семен Семенович Пыхтелкин.
«Так-так, я вижу рыбу-диск, четырехглазку, верхогляда и даже рыбу-клоуна!»
Изучая добычу, говорил профессор.
«Смотрите, ребята, Самоделкин выловил скалозуба, рыбу с клювом!»
— подозвал ребят ученый.
«Ой, глядите, какая смешная рыба!»
Опустившись на корточки, пропищала Настенька.
«Интересно, как она называется?»
«Это рыба-муха», — ответил профессор Пыхтелкин. «Она питается разными морскими паразитами. Иногда рыба-муха даже заплывает в рот к большим хищным рыбинам и охотится там на паразитов».
«Ну чего там Самоделкин наловил?»
Подходя к профессору и водя во все стороны голодными глазами, спросил Дырка.
«И что это тут лежит?»
«Бззззз!» Струя воды ударила прямо Дырке в лицо. Эта рыба-брызгун выстрелила в шпиона.
«Ай, ой!»
Опасливо отпрыгивая в сторону, завопил Дырка.
«Чё это она брызгается? Она что, с ума сошла, что ли?»
«Это рыба-брызгун так охотится», — объяснил Самоделкин. «Она набирает в рот воду и поджидает свою жертву, а как только какая-нибудь мошка зависнет над водой, брызгун тут же сбивает ее струей воды».
«Уж лучше я буду держаться подальше от ваших ненормальных рыб!»
Зло проворчал шпион Дырка.
«Вы эту рыбу специально подговорили, чтобы она в меня водой плюнула!»
«Давай лучше на травке полежим!»
Позвал Длинноносого пират Буль-Буль.
«Пускай эти дураки сами ловят рыбу, сами ужин готовят, а мы с тобой отдохнем. А когда ужин будет готов, они нас позовут»,
— решил рыжебородый капитан. Карандаш развел костер, а Настенька с Прутиком и Чижиком нацепили пойманных рыб на вертел и подвесили их над костром жариться. Профессор Пыхтелкин сплел из прутьев большую корзину, пошел в лес и нарвал там разных вкусных плодов. Через час ужин был готов. Путешественники позвали разбойников и сели ужинать. Глава 14. Дерево, на котором растет пепси-кола, резиновое растение и другие чудеса. От ароматного запаха жареной рыбы у отважных путешественников потекли слюнки. Профессор принес из леса и дикие груши, и спелые бананы, и кокосы. Ученому даже удалось разыскать и срезать гигантские плоды хлебного дерева. Карандаш испек из этих плодов свежий хлеб. А Прутик с Чижиком обнаружили дынное дерево. На этом дереве мальчики увидели очень странные плоды. Оказалось, что эти фрукты называются папайя. На вкус они напоминали дыню, но внутри выглядели как тыква. Самый большой сюрприз приготовил Самоделкин. Железный человечек достал железный термос и угостил всех путешественников холодной пепси-колой.
«Самоделкин, где ты достал этот чудесный напиток?» — удивился Карандаш. «Мы же в джунглях! Где ты купил пепси-колу?»
«Я ее сам приготовил», — гордо сказал железный человечек.
«Из чего?» —
хором спросили Настенька и Чижик. «Я нашел колу дерева, из плодов которого делают пепси-колу», — рассказал Самоделкин. «Пока вы жарили рыбу, я приготовил из этих плодов вкусную газированную воду. Видите, у меня есть специальный самоморозящий термос. Я его сам смастерил. Теперь у нас всегда будет холодная газировка», — похвалился капитан Дрындолета.
«Ой, нет на свете лучше места, чем тропические джунгли», —
доедая рыбу, сказал профессор Пыхтелкин.
«Здесь можно найти все, что угодно. Захотели есть, пожалуйста, ягоды, фрукты, рыба, животные. Захотели пить, к вашим услугам кола, кокосовое молоко, фруктовый сок. Одних пальм в Австралии видимо-невидимо. Есть кокосовые пальмы, финиковые пальмы, масличные пальмы, восковые пальмы, слоновые пальмы, банановые пальмы», — загибал пальцы профессор Пыхтелкин. «Все настолько разные и удивительные, что просто диву даешься!»
«А чем они отличаются друг от друга?» — спросила Настенька.
«Ну, например, масличная пальма растет лежа на боку», — ответил профессор. «Из ее плодов добывают масло. На финиковой пальме растут известные всем плоды финики. Пальма боригона очень похожа на бочку. Из сахарной пальмы добывают сахар», — продолжал рассказывать географ. «На персиковой пальме растут плоды, очень похожие на персик. Этот плод местные папуасы варят в соленой воде. Получается очень вкусное блюдо».
«А еще какие пальмы бывают?» —
допытывался Чижик.
«Еще есть винная пальма», — продолжал перечислять ученый. «Из ее плодов делают вино».
«Ой, я бы не отказался от бочонка хорошего вина!»
Поглаживая толстый живот, пробасил пират Буль-Буль. «А из саговой пальмы делают муку, крупу и даже варят кашу!» — вспомнил профессор географии. «А из восковой пальмы делают воск и свечки», — добавил Самоделкин.
«Но все-таки самая необыкновенная пальма — кокосовая!» — неожиданно сказал Карандаш. «Это дерево растет возле моря и всегда как бы тянется своим стволом к воде, и это неудивительно, ведь кокосовые пальмы любят пить соленую воду».
«Но ведь все остальные деревья пьют только пресную воду», — удивилась Настенька. «Как же эти пальмы могут пить соленую?»
«Они могут и любят пить именно морскую воду», — пояснил Карандаш. «Кокосовой пальме необходимо 2 килограмма соли в год».
«А молоко в кокосовых орехах соленое?» — спросил Прутик.
«Нет, оно сладкое», — ответил Семен Семенович.
«Действительно странное дерево», — согласился Чижик.
«Если кто-то из вас захочет с утра выпить чашечку крепкого кофе, мы нарвем плодов кофейного дерева и сварим кофе», — сказал Самоделкин ребятам.
«Алмазного дерева здесь случайно нет?» —
с надеждой спросил шпион Дырка.
«Чтобы нарвать на нем алмазов и больше никогда в жизни не работать».
«Можно подумать, вы когда-нибудь работали», — засмеялся Самоделкин. «Только и делайте, что на травке валяетесь».
«А какие еще чудеса есть в Австралии?» — допытывался любопытный Прутик. «Расскажите нам, дядя Сёма, а то спать пока не хочется».
«Здесь есть цветы, которые живут под землей», — вспомнил географ. «Представьте себе, красавицы-орхидеи растут на глубине 2 метров под землей. И ничего, хорошо себя чувствуют. Правда, у этих цветов совсем нет листьев», — добавил профессор.
«А чем это так вкусно пахнет?» —
потягивая длинным носом, спросил шпион Дырка.
«Я все сижу и нюхаю, как будто кондитерский магазин где-то рядом с нами».
«Верно», — согласился Прутик, — «плюшками сладкими пахнет».
«Вон, видите, с дерева лиана свешивается», — посмотрел наверх Карандаш.
«Видим», —
кивнула головой девочка.
«Так вот, это растение называется ваниль», — объяснил волшебный художник. «Ванилью посыпают сладкие булочки и пироги».
Путешественники с интересом смотрели по сторонам. Еще несколько минут назад им казалось, что они сидят в самом обыкновенном лесу. Но теперь им уже представился сказочный лес, в котором растет все самое вкусное и необычное, все самое удивительное и сладкое, что только есть на белом свете. Казалось, что достаточно протянуть руку, и на тебя посыпятся бананы и орехи, спелые плоды и красивые цветы. Стоит только открыть рот, и тут же в него польется пепси-кола и сладкое молоко, сок спелых и вкусных фруктов. Путешественники попали в обычный, но все же немного сказочный лес.
«А вот там, сзади вас, растет эвкомия», — показал профессор Пыхтелкин. «Это резиновое растение. Его листья крепятся на резиновых веревочках. Если у этого растения оторвать листочек, то он не упадет на землю, а останется висеть в воздухе. И все потому, что его будут держать маленькие и тоненькие резиночки», — пояснил ученый.
«А вон, между прочим, растение, из которого делают жвачку», — показал Самоделкин. «Я видел, как плоды этого растения жевали какие-то животные».
«А что это за дерево растет возле наших палаток?» — спросил Прутик. «Какое-то оно необычное».
«Это драконово дерево», — ответил географ. «Его так назвали за то, что его смола красная и густая. Эта густая жидкость похожа на кровь дракона».
«А какое самое большое дерево?» — спросил Прутик.
«Самое крупное?» — переспросил профессор. «Наверное, это мамонтово дерево. Оно может быть высотой в 100 метров, а порою и выше. Если спилить такую громадину,
то на его пенек смогут встать сразу 30 человек.
А еще я сегодня видел мыльное дерево, вспомнил географ. Это дерево очень приятно пахнет. Из его коры делают мыло.
Давайте ложиться спать, уже очень поздно, предложил Самоделкин. Я построил палатки и накидал внутрь мягкой травы. Путешественники разбрелись по своим шалашам, сонно потирая глаза. Железный человечек подбросил в костер еще немного хвороста и тоже отправился спать. Никто из отважных путешественников не заметил, что из черных зарослей джунглей за ними наблюдает несколько десятков внимательных глаз. Все уснули. Наступила теплая тропическая ночь. На небе вспыхнули тысячи золотых звездочек, а на самую середину черно-синего неба выплыла красавица Луна и окутала своим мягким светом уснувших друзей. Глава 15. Похищение. В плену у маленьких дикарей. Воздушная деревня. Заговор пиратов. Широкие листья финиковой пальмы тихо зашелестели и раздвинулись. На землю бесшумно, словно спелые плоды, посыпались черные тени. Это были пигмеи. Маленькие дикари – коренные жители австралийских джунглей. В руках дикари держали луки и стрелы с отравленными наконечниками. Их черные лица были разукрашены в красные и белые цвета. Это были настоящие охотники, а карандаш с друзьями стали для них добычей. Пигмеи похватали спящих путешественников и поволокли в свою деревню. Друзья вырывались как могли, но дикари накинули им на головы плотные мешки, в которые подсыпали какую-то душистую травку. От сильного запаха этой травы путешественники заснули крепким сном, и ничто не могло их разбудить, даже глухие удары барабанов, в которые лупили дикари, радуясь удачной охоте и полной луне, которая выплыла на самую середину неба.
«Эй!»
— тихо позвал карандаш через некоторое время.
«Меня кто-нибудь слышит?»
«Я тебя слышу, только ничего не вижу», — отозвался Самоделкин.
«Интересно, что с нами произошло?»
— раздался рядом голос профессора Пыхтелкина.
«Я ничего не помню».
«Зато я все помню», — недовольно проворчал Самоделкин. «Кто-то схватил нас среди ночи и приволок сюда».
«А почему мы ничего не видим?»
— спросил карандаш.
«Потому что у нас мешки на головах надеты», — объяснил Самоделкин.
«А где наши малыши?»
Взволнованно спросил карандаш.
«Мы тут!» — ответил Прутик.
«С нами все в порядке!»
Чижику удалось развязать себе руки и стащить с головы мешок. Затем мальчик помог освободиться всем остальным путешественникам.
«Куда мы попали?»
— с испугом спросил шпион Дырка.
«Что это за хижина? Я не хочу здесь находиться! Выпустите меня отсюда!»
Заскулил длинноносый шпион и заметался по крошечному домику.
«Мы в плену!»
— почесывая рыжую бороду, сказал пират Буль-Буль.
«У кого в плену?»
— испугался шпион Дырка.
«У пигмеев!»
— проворчал толстый пират.
«Я видел их ночью!»
«А кто это такие?»
— спросила Настенька.
«Это маленькие дикие люди, которые стреляют отравленными стрелами и кричат ужасными голосами!» — выпалил Чижик.
«А куда это они нас посадили?»
— подходя к стенке, спросил карандаш.
«Смотрите, я вижу солнышко и небо!»
«Мы висим на дереве!» — сказал Самоделкин. «Эти ужасные пигмеи живут на деревьях. Видите, какие они маленькие?» — показал в щель Самоделкин. «Они прыгают с ветки на ветку, словно белки, и не боятся упасть с такой огромной высоты».
«А почему они живут на деревьях?» — спросил Прутик. «Им что, на земле мало места?»
«Им так легче прятаться от хищных зверей и от других диких племен», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Видишь, как легко они бегают и прыгают по толстым веткам баобаба. Другие дикари так не сумеют». «Пигмеи выслеживают своих жертв с деревьев, а затем все вместе нападают на них сверху».
«Но ведь многие хищники прекрасно лазают по деревьям», — вспомнил Чижик.
Да и змей, кстати, тоже. Помните, мы видели, как анаконда висела на ветке дерева?
Маленькие дикари не боятся змей. У пигмеев есть очень страшное оружие, такие маленькие бамбуковые трубочки, — начал рассказывать ученый. Дикари стреляют из этих трубочек крошечными стрелами, но одной такой стрелы достаточно, чтобы свалить огромного слона. А все потому, что эти стрелы отравлены смертельным ядом, который называется кураре.
«Значит, мы тоже висим на дереве?» — испуганно спросила Настенька.
«У пигмеев все домики находятся на деревьях», — ответил профессор Пыхтелкин. «Посмотрите, они делают свои домики, как птицы, из толстых веток и соломы. Зато на деревьях растут вкусные фрукты, и им за едой далеко ходить не нужно. Высунул руку из окна и срывай с ветки любой самый вкусный спелый фрукт. Я же вам рассказывал, сколько здесь разных плодов растет. Просто объеденье!»
«А зачем они нас схватили и сюда приволокли?»
— захныкал шпион Тырка.
«Я не хочу здесь, как макака, на дереве сидеть. Выпустите меня отсюда! Я хочу на землю спуститься!»
«Смотрите, пигмеи к нашей хижине по веткам скачут!» — сказал Карандаш. «У них в руках отравленные стрелы!»
Дверь крошечного домика отворилась, и в нее вошли маленькие, но страшные дикари. Лица у австралийских лилипутов были ужасные. Впереди всех шел самый маленький и толстенький дикарь. Видимо, это был вождь племени.
«Дуре-муре-быре-пыр!»
— грозно прорычал главный пигмей.
«Быре-кука-кука-река-пыре-мыра-дурилла!»
«Чё это он, а?»
Испуганно попятился шпион Дырка.
«Он говорит, что мы его пленники», — перевел профессор Пыхтелкин. «Мы случайно забрели в его владение и теперь должны понести наказание».
«Какое такое наказание?» — удивился Карандаш.
«Кребередеребыра!»
Ответил свирепый лилипут, скорчил ужасную рожу, вышел из хижины и, словно кошка, поскакал по веткам деревьев.
«Он сказал, что одного из нас пигмеи кинут в страшное озеро, которое называется у них озером зубастых чудовищ!»
С ужасом выпалил профессор Пыхтелкин.
«В этом озере живут какие-то жуткие рыбы, которые поедают всех, кто оказывается в воде!»
«Это, наверное, пираньи!»
— задумчиво сказал Карандаш.
«Зубастые рыбы, которые своими мощными клыками хватают и рвут на мелкие части все, что только возможно съесть и разорвать!»
«Как вы сказали, называется озеро?»
— неожиданно спросил Прутик.
«Озеро ужасных чудовищ!»
— повторил географ.
«Так это же то, что нам нужно!»
— весело воскликнул мальчик.
«Что нам нужно?»
Не поняли Карандаш и Самоделкин.
«Мальчик абсолютно прав!»
— радостно закивал профессор Пыхтелкин.
«Именно в этом озере лежит сундук с драгоценностями. Помните, что было написано на железной табличке? Древние жители Антарктиды перед тем, как улететь на другую планету, спрятали свой сундук именно в этом ужасном озере. Видимо, в те далекие времена здесь, в Австралии, жили предки этих диких пигмеев. И в озере уже водились эти зубастые чудовища», — пояснил профессор Пыхтелкин.
«Профессор, идите сюда!» — тихо подозвал ученого Самоделкин. «Давайте сверим с нашей картой. Правильно мы нашли место или нет?» Географ достал железную коробочку и вынул металлическую карту. Несколько минут ученый что-то бормотал себе под нос и водил пальцем по старинной карте. Он достал из саквояжа какой-то прибор и измерил с его помощью, где они сейчас находятся. Затем профессор достал железную пластинку с древней картой и сверил ее со своими измерениями.
«Все точно!»
— сказал географ Самоделкину.
«Мы находимся возле того озера, о котором написали древние люди».
«Но почему они спрятали свой сундук в этом ужасном озере?» — удивился Карандаш. «Они что, другого места не могли найти?»
Древние жители Антарктиды хотели, чтобы их сундук хранился много миллионов лет. Они надеялись, что его найдут настоящие ученые. Дикари знают, какие ужасные рыбы живут в этом озере и боятся там плавать, — объяснил профессор Пыхтелкин.
— Мы обязательно должны достать со дна озера этот сундук!
— твердым голосом заявил Карандаш.
— Вдруг там лежит что-то очень важное для науки!
«Нам нужно постараться удрать отсюда», — сказал Самоделкин. «Может быть, ты нарисуешь нам веревочную лестницу, и мы ночью слезем с этого дурацкого дерева», — обратился он к Карандашу.
«А как же часовые?»
— показал Карандаш на двух карликовых дикарей, которые сидели на ветках дерева и внимательно следили за пленниками.
«Что же нам делать?» — испуганно спросил Прутик. «Ведь эти ужасные пигмеи хотят одного из нас бросить в озеро с зубастыми рыбами!»
«Я, кажется, придумал!»
— весело звякнул пружинками Самоделкин. «Когда дикари придут за жертвой, то вы отдадите им меня!»
«Я тебя ни за что не отдам этим зубастым рыбам!»
— воскликнул Карандаш.
«Уж лучше пусть дикари кинут в это озеро меня!»
«Да ты не бойся, меня съесть нельзя!» — весело сказал Самоделкин. «Я ведь железный, и эти глупые рыбы только зубы об меня сломают. Зато я нырну на дно озера и достану заветный сундук».
«Но тебе же нельзя нырять в воду», — печально произнес Чижик. «Ты разве забыл, что от воды ты заржавеешь?»
«Ничего, если вы меня быстро высушите, а потом смажете машинным маслом, то я не успею заржаветь», — улыбнулся храбрый Самоделкин.
«Смотрите, Семен Семенович, кто это крадется по ветке дерева?»
— спросил Прутик, разглядывая какое-то животное в небольшую дырочку в стене.
«Это животное называется муравьед», — ответил ученый. «Его так назвали потому, что оно очень любит есть муравьев. У муравьеда длинный и липкий язык, который он засовывает в муравейник. К языку прилипают вкусные муравьи, которых он и глотает».
«А что он на дереве делает?» — удивилась Настенька. «Разве муравьи живут на деревьях?»
«Дело в том, что где-то поблизости растет дерево, у которого вместо плодов на ветках висят небольшие мешочки. В них живут очень опасные маленькие муравьи. Стоит какой-нибудь букашке задеть такой мешочек, как из подвесного домика выбегают десятки кровожадных муравьев и затаскивают это насекомое к себе. Муравьед знает об этом дереве, вот и крадется к нему», — рассказал географ.
«Ой, смотрите, какой смешной медведь лезет по стволу!»
— захлопала в ладошки Настенька.
«А на животе у него сидит маленький медвежонок!»
«Это медведь-коала»,
— разглядывая забавное существо, сказал Самоделкин. «Он больше всего на свете любит спать». В хижину влетел большой пестрый попугай и уселся прямо на голове у профессора Пыхтелкина. Оглядевшись по сторонам, попугай важно щелкнул клювом и сказал:
«Кукареку! Мяу!
Гав-гав-гав!»
«Ну вот, только сумасшедших попугаев нам тут не хватало!»
Опасливо прячась за спиной пирата Бульбуля, сказал шпион Дырка.
«О, это говорящий попугай!» — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Наверное, он жил в какой-нибудь деревне, вот и научился там кукарекать, мяукать и гавкать, как домашние животные».
«Ой, есть хочется!»
— оглядываясь голодными глазами, сказал Дырка.
«Почему они не кормят пленных обедом? Я сейчас закричу!»
«Кричи, не кричи, толку от этого не будет!»
— заверил его Карандаш.
«Смотрите, сколько возле нас фруктов растет! Стоит только руку протянуть и сорвать все, что вам захочется!»
Самоделкин забрался на плечи к профессору Пыхтелкину и, разобрав кусок соломенной крыши, стал рвать и кидать вниз все, что попадалось под руку. Алычу и абрикосы, мандарины и сливы, сладкие лимоны и даже дикие орехи. У путешественников получился сладкий обед.
«Мне! Дайте мне вот тот большой апельсин!»
Суетился шпион Дырка. Разбойник боялся, что ему ничего не достанется. Он, как всегда, был самый голодный. Длинноносый шпион хватал все, что ему попадалось под руки, и отправлял себе в рот. а его приятель, рыжебородый капитан Буль-Буль, сидел в углу и, не торопясь, ел спелый банан. Толстый разбойник что-то обдумывал и потому ел молча.
«Эй, дырка, ползи ко мне!»
— приказал Буль-Буль.
«Хватит тебя лопать, нам нужно поговорить. И захвати вон ту связку бананов!»
Худой жулик приполз к своему капитану и с преданностью уставился на толстого разбойника.
«Что мы будем делать? Как нам заполучить сокровище в свои руки?»
Очищая кожуру банана, спросил пират.
«Нам нужно срочно что-то придумать!»
«Правильно!»
— закивал дырка, засовывая в рот волосатый плод киви.
«А то они сцапают себе сокровища, а потом нас забудут!»
Кивнул он в сторону Карандаша и Самоделкина.
«Надо что-то придумать!»
«Интересно, а когда они придут за мной?» — спросил Самоделкин у географа. — Нам ведь нужно подготовиться к их приходу.
— Мы скажем маленьким дикарям, что хотим посмотреть, как они будут кидать Самоделкина в озеро, — предложил Карандаш. — Мы сядем на ветке дерева, которое свисает прямо над озером, и будем оттуда наблюдать.
— Я, кажется, придумал, — обрадовался Прутик. «Пусть Карандаш нарисует длинную и прочную резинку. Одним концом резинки мы обвяжем Самоделкина, а другой привяжем к ветке дерева, на которой будем сидеть. Дикари сбросят Самоделкина в озеро этим ужасным зубастым рыбам, но Самоделочкин не погибнет. Главное, чтобы он успел схватить со дна озера сундук с сокровищами. Резинка натянется, и Самоделкин выпрыгнет из воды обратно на нашу ветку».
Закончил излагать свой план Прутик.
«Молодец!» — обрадовался Карандаш. «Так мы и сделаем. Важно, чтобы дикари не заметили, что мы обвязали Самоделкина резинкой», — забеспокоился волшебный художник.
«А ты нарисуй резинку зеленого цвета», — предложил профессор Пыхтелкин. «Дикари подумают, что Самоделкин за лиану зацепился и не будут снимать с него нашу резиночку».
Карандаш прямо на деревянном полу начал рисовать тонкую и длинную резинку, и уже вскоре она лежала у ног волшебного художника. Самоделкин проверил ее прочность и спрятал в соломе. Путешественники стали ждать вечера. Все очень волновались за Самоделкина. Сумеет железный человечек спастись от ужасных зубов пираний и поднять со дна сундук или не сумеет? Глава 16. Беспокойная ночь. В зубах у чудовищ. Таинственный сундук. Наступила темная тропическая ночь. Карандаш нарисовал путешественникам маленькие подушечки и велел всем ложиться спать. Прутик, Чижик и Настенька легли в углу хижины и уснули, а Карандаш с профессором Пыхтелкиным и Самоделкиным отошли в дальний угол своей тюрьмы и начали совещаться. Друзья обдумывали завтрашний план.
«Не бойтесь», — успокаивал друзей Самоделкин. «Главное — решить, что мы будем делать потом, когда я вытащу сокровище».
«Нам нужно как-то удрать от злых пигмеев», — сказал Карандаш.
«Это понятно», — кивнул головой Семен Семенович. «Только вот как это сделать?»
«У дикарей ножки маленькие, как у детей», — сказал Карандаш. «Мы спрыгнем на землю и побежим».
«Эти дикари хоть и маленькие, но по деревьям прыгают не хуже любой макаки», — напомнил профессор Пыхтелкин. «Мы не сможем от них убежать».
«Я могу нарисовать воздушный шар, и мы улетим отсюда навсегда», — предложил волшебный художник Карандаш.
«Ничего не получится», — замотал головой Самоделкин. «Дикари порвут наш волшебный шар. Они не дадут нам взлететь».
В это же время в другом углу хижины сидели пираты и тоже шептались. Разбойники придумывали, как им завладеть сокровищами и убежать от Самоделкина и Карандаша, но у них пока ничего не придумывалось.
«Может быть, нам подружиться с дикарями?»
— предложил шпион Дырка.
«Мы можем принять их в нашу разбойничью шайку».
«Да ну их!» — отмахнулся пират Буль-Буль. «Что-то неохота мне с ними связываться. А вдруг они отнимут у нас половину сокровищ?»
«Когда эта консервная банка Самоделкин достанет сокровище, нам нужно выхватить сундук из его рук и бежать к дрындолету!»
— придумал шпион Дырка.
«Теперь я уже знаю, как управлять этой ракетой. Я все время подглядывал за Самоделкиным и запомнил, на какие кнопочки он нажимал, чтобы дрындолет взлетел».
«А как мы убежим от этих ужасных дикарей?»
Почесывая рыжую бороду, спросил капитан Буль-Буль.
«А мы от них на страусах ускачем!»
Весело потирая руки, сказал Дырка.
«Хоть эти пигмеи по деревьям и быстро прыгают, но страусы все равно быстрее бегают. Главное — схватить сундук, спрыгнуть на землю и оседлать двух страусов!»
Изложил свой план разбойник Дырка.
«Правильно, правильно!»
Хлопнул себя по лбу толстый пират.
«А с дерева мы не спрыгнем, а спустимся по лианам, как по корабельному канату!»
Предложил старый морской волк. Глубокой ночью все обитатели воздушной тюрьмы уснули, несмотря на крики и щелканье австралийских попугайчиков. Маленькие хвостатые мартышки прыгали по деревьям и заглядывали в окна подвесных домиков. Злые маленькие дикари отгоняли обезьян палками. А все потому, что хвостатые воровки могли украсть из дома маленьких детей и взять их к себе в обезьянью стаю. По лесу прокатился звериный рев и крики ночных сов, которые вылетели на охоту. Джунгли жили своей привычной ночной жизнью. Раздался в утренней тишине душераздирающий крик. Это кричал шпион Дырка. Разбойник проснулся от того, что его кто-то сильно уколол в бок. Шпион Дырка открыл глаза и увидел над собой жуткие размалеванные лица австралийских папуасов. Дикари пришли к путешественникам и выбирали свою жертву. Разбойник жутко перепугался, ему померещилось, что папуасы хотят его съесть и колят в бок большой вилкой.
«Меня берите!»
— вскочил на пружинке Самоделкин. «Я буду вашей жертвой!» — смело заявил маленьким папуасом железный человечек.
«Быра! Кукапыра!
Ухапыра! Фуфакыра!»
— сказал толстый и черный как уголь пигмей и обвел рукой путешественников.
«Чего он кукапыркает?»
— опасливо спросил Карандаш.
«Он говорит, что все мы будем сидеть на ветке и смотреть, как ужасные рыбы будут завтракать нашим Самоделкиным», —
перевел профессор Пыхтелкин.
«Пошли!» — смело сказал Чижик. «Мы не боимся ни этих зубастых рыб, ни карликовых дикарей. Мы и на Луне были, и под водой плавали, и в Антарктиде побывали», — перечислил мальчик. «И теперь не испугаемся!»
Дикари широко распахнули двери и повели пленников по широким веткам в сторону озера. Впереди шли отважный железный человечек и его друг волшебный художник Карандаш. Рядом, прижавшись, семенили ребята. Позади всех плелись пираты. Дикари подталкивали разбойников острыми копьями. Наконец, все подошли к месту казни. На соседних ветках, словно зрители, сидели кровожадные лилипуты и злорадно улыбались. Внизу, прямо под ногами пленников, находилось глубокое тропическое озеро, полное зубастых чудовищ. Огромные рыбины высовывали свои морды из воды и с интересом поглядывали на пленников. Хитрые хищники ждали, когда им сбросят в воду хоть что-нибудь, и нетерпеливо щелкали клыками. Настенька с ужасом смотрела на озеро и чуть не плакала. Девочке было очень страшно за Самоделкина.
«Бум-бум-бум!»
Глухо забили барабаны кровожадных дикарей. Пока дикари танцевали свои дикие танцы, Карандаш и профессор Пыхтелкин достали резинку, обвязали Самоделкина вокруг пояса одним концом, а другой ее конец крепко-накрепко привязали к ветке дерева. Папуасы ничего не заметили и продолжали скакать на ветках, как макаки. Маленькие дикари радовались, что сейчас они сбросят в озеро одного из пленников.
«Семен Семенович, а зачем они хотят нас в озеро сбросить?» — спросил перепуганный Прутик. «Они что, сумасшедшие?»
Прутику было очень страшно, но он держался.
«У дикарей есть такое поверье. Если задобрить их богов,
то весь год охота и рыбалка будут удачными», — объяснил ученый.
«Но ведь задобрить нужно богов, а не этих ужасных рыбин», — поежившись, сказал Чижик.
«Да ну их!» — отмахнулся профессор. «Пигмеи глупые и суеверные».
«Смотрите, дикари идут к нам!»
— зажмурилась Настенька. Путешественники обернулись и увидели, как несколько дикарей, взяв в руки острые копья, направились к пленникам.
«Чего это они к нам идут?»
Трясясь от страха, спросил шпион Дырка.
«Что они будут с нами делать?»
«Сейчас будут рыб кормить», —
пробасил пират Буль-Буль.
«Чем кормить?»
Дрожа всем телом, спросил Дырка.
«Наверное, шпионами?» — ответил рыжебородый пират. — Мне их вождь сказал, что этих зубастых рыб любимое блюдо — длинноносые шпионы!
— продолжал пугать Дырку пират Буль-Буль.
— Я не хочу уходить в пасть к этим чудовищам!
— захныкал шпион.
— Пропустите меня! Я убегу отсюда, куда глаза глядят!
«Как же! Отпустят они тебя! Усмехнулся Буль-Буль. «Смотри, как их много! На каждой ветке под каждым кустом сидят и на нас смотрят!»
«Не просто сидят!» — нахмурившись, сказал Карандаш. «Того и гляди, кинутся на нас и съедят вместе с косточками!»
«Мамочки родные!»
Затряслись коленки у шпиона Дырки, когда дикари приблизились к нему. Но папуасы прошли мимо трусливого разбойника и направились прямо к железному Самоделкину. Барабаны забили еще громче, а попугаи на ветках испуганно замахали крыльями и громко заверещали. Зубастые чудовища плавали по поверхности прозрачного озера и от нетерпения били хвостами по прохладной воде.
«Вон сундук! Я вижу его!»
Закричал вдруг профессор Пыхтелкин. Путешественники нагнули головы и действительно увидели, как в лучах утреннего солнца на дне прозрачного, как слеза, озера лежит и переливается всеми цветами радуги сундук с сокровищами. Пленники наконец-то увидели тот самый сундук, ради которого они совершили такое долгое и опасное путешествие. Драгоценный ларец стоял в самом центре озера, а вокруг плавали надежные охранники — зубастые рыбы-пираньи. Благодаря этим чудовищам драгоценный ларчик простоял под водой неизвестно сколько тысяч лет, и его никто не тронул. Папуасы, конечно, видели этот красивый сундук, но никто из маленьких дикарей не осмелился нырнуть и достать его. Древние жители Антарктиды знали, что дикари боятся зубастых рыб, поэтому и спрятали сундук именно в этом озере, где его будут бесплатно охранять страшные чудовища.
«Как только я выскочу из озера, сразу же толкайте дикарей», — тихо прошептал Самоделкин своим друзьям. «Главное, чтобы нас не схватили в первую минуту. Потом мы что-нибудь придумаем. Куда-нибудь спрячемся или убежим в лес. Карандаш, смотри за Настенькой и Прутиком, а вы, уважаемый профессор, смотрите за Чижиком».
«А как же мы?»
— трясясь от страха, пролепетал шпион Дырка.
«Вы удерете, а нас они в озеро к рыбам кинут!»
«Бегите за нами!» — сказал Карандаш. «Главное — держаться всем вместе! Мы вас не бросим в беде!»
Дикари подбежали к Самоделкину и с дикими криками толкнули железного человечка с ветки в озеро. Барабаны замолчали, и путешественники стали с ужасом смотреть, как Самоделкин, будто в замедленном кино, падает в воду. Раздался всплеск, и Самоделкин, словно спортсмен, нырнул в самую середину озера ужасных чудовищ. Путешественники видели, как их железный капитан попал в самую гущу зубастых рыб. Клыкастые пираньи накинулись на него, но вместо того, чтобы позавтракать, только зубы свои порастеряли. Вода была чистой и прозрачной. Железный человечек камнем упал на дно, дикари весело закричали. Они не знали, что Самоделкин сделан из крепкой стали, и ему не страшны острые клыки хищных рыб.
«Хватай сундук!» — закричал Карандаш своему другу. «Самоделочкин, хватай драгоценный сундук!»
«Ой! Смотрите, рыбы держат его за руки!»
Зажмурившись, пискнула Настенька. «Как же он вырвется от них?»
Самоделкин, не теряя драгоценного времени, устремился к заветному сундучку. Сотни ужасных чудовищ пытались ухватить железного человечка за голову, туловище, руки и ноги, но лишь ломали зубы и клыки. Отважный пловец, наконец, доплыл до железного сундучка и вцепился в него мертвой хваткой. В тот же миг резинка, которой был обмотан железный человечек, натянулась, как тетива на луках у индейцев, и к ужасу и удивлению маленьких дикарей вырвала Самоделкина из клыков ужасных кусачих рыб. «Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж карандашом и остальными путешественниками. В руках у железного человечка был старинный железный сундук. Он был весь покрыт водорослями и ракушками. В некоторых местах сундук помялся и потрескался, но все же это был тот самый сундук, который много тысяч лет назад спрятали в этом озере древние жители Антарктиды. «Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» закричали грозные дикари. Они увидели, как Самоделкин выскочил из воды, и теперь страшно разозлились. Но путешественники не растерялись.
«Вот тебе, получай, мелочь пузатая!»
закричал шпион Дырка и столкнул маленького папуаса с ветки вниз.
«На, получай, людоед проклятый!»
отважно закричал профессор Пыхтелкин и столкнул с ветки еще одного грозного пигмея.
«Кокомарррррр!»
Страшными голосами закричали дикие папуасы соседних деревьев и, как обезьяны, цепляясь за ветки и лианы, устремились к Карандашу и его друзьям.
«Бежим! Скорее бежим!»
— закричал Карандаш. Самоделкин в одну секунду развязал резинку и, подгоняя Прутика, Чижика и Настеньку, побежал к Карандашам. Рядом с ними, не отставая, бежали профессор Пыхтелкин и разбойники. Путешественники понимали, что если дикие папуасы догонят их, то им грозит неминуемая гибель.
«Куда нам бежать?»
оглядываясь, спросил профессор Пыхтелкин.
«Внизу нас поджидают дикари. Нам нельзя вниз!»
«Значит, нам нужно бежать наверх!»
решительно сказал Самоделкин.
«Правильно!»
кивнул головой Карандаш.
«Только там нет дикарей!»
«Где там?»
не понял Прутик.
«На верхушке мамонтового дерева!»
объяснил волшебный художник.
«Это самое высокое дерево в джунглях, скорее к вершине, а там что-нибудь придумаем!»
Волшебный художник, как кошка, вскарабкался на ветку и в одну секунду нарисовал веревочную лестницу. Самоделкин посильнее оттолкнулся от толстой ветки своими пружинками и взлетел ввысь, словно птица. Вцепившись в самую высокую ветку мамонтового дерева, железный человечек крепко-накрепко привязал один конец веревочной лестницы к дереву, а другой сбросил друзьям. Путешественники начали карабкаться наверх. Профессор Пыхтелкин подхватил одной рукой сундук и тоже полез наверх.
«Ай, что это?»
диким голосом закричал шпион Дырка. Рядом с его головой в толстую кору дерева вонзилось несколько отравленных стрел.
«Ничего особенного!»
успокоил его пират Буль-Буль.
«Всего-навсего ядовитые стрелы! Если такая стрела хотя бы заденет тебя, то ты будешь долго корчиться, а потом умрешь в страшных судорогах!»
«Не пугай меня! Мне и так жутко страшно!»
взмолился длинноносый разбойник.
«Давай, лезь наверх поскорей!» подпихнул его пират Буль-Буль. «Не видишь, что ли, папуасы за нами лезут!»
«Да я лезу, только у меня от страха руки трясутся!»
продолжал жаловаться разбойник Дырка.
«Как бы мне с дерева не свалиться!»
«Если ты свалишься, то угодишь прямо в зубы к рыбам!»
предупредил его рыжебородый пират Буль-Буль.
«А если будешь медленно карабкаться, то нас пигмеи поймают и съедят на обед!»
«Что же мне делать?»
не унимался шпион Дырка.
«Нам нужно думать, как мы сундучок с сокровищами похитим!»
сказал пират Буль-Буль.
«Иначе эти карандашки-таракашки все сокровища загробастают себе, и нам ничегошеньки не достанется!»
«Как это не достанется?»
обернулся Дырка.
«Что же мы зря жизнью рисковали, что ли? Нет, я так не согласен!»
«Как только мы окажемся на самом верху, выхватывай у профессора сундук с сокровищами и беги, что есть мочи!»
приказал пират Буль-Буль.
Куда бежать?»
— не понял худой разбойник.
«Куда глаза глядят?» — закричал пират Буль-Буль.
«А куда у меня глаза глядят?»
Вращая зрачками, спросил разбойник Дырка.
«В сторону трендолета!» —
рявкнул толстый капитан Буль-Буль.
«А как же я побегу? По воздуху, что ли?»
— спросил Дырка.
«А ты по веткам прыгай, как мартышка!»
Засмеявшись, предложил толстобрюхий пират Буль-Буль.
«Главное — удрать с сокровищами!»
«Скорее, скорее наверх!» — крикнул пиратам Карандаш. «Смотрите, дикари лезут следом за вами по нашей веревочной лестнице! Спасайтесь!»
Разбойники вскарабкались на самую высокую ветку мамонтового дерева. От огромной высоты у путешественников кружились головы, ведь Карандаш и его друзья сидели на высоте более 100 метров. Такие высокие деревья встречаются только в тропических джунглях.
«Самоделкин, скорее перережь веревочную лестницу!» — взмолился профессор Пыхтелкин. «Дикари совсем близко!»
«Да, но у меня нет ножа!» — развел руками мастер Самоделкин.
«Держи ножик!» —
сказал Карандаш. Волшебный художник нарисовал острый охотничий нож прямо на крышке сундука.
«Самоделкина нужно вытереть!» — сказала Настенька. «Он весь мокрый, он может заржаветь!»
— переживала девочка. Пока Самоделкин резал веревку, Карандаш в одно мгновение нарисовал большое махровое полотенце и бутылочку машинного масла. Падая вниз, закричали дикари. Это, наконец-то, Самоделкин перерезал толстую веревку веревочной лестницы.
«Что же нам делать?»
— развел руками профессор Пыхтелкин. «Давайте вскроем сундук и посмотрим, что там внутри», — предложил путешественникам Самоделкин. Он вытер себя полотенцем и смазал пружинки машинным маслом. Теперь Самоделкин сверкал на солнце, как новенький.
«Карандаш, мне нужна отвертка», — попросил железный человечек.
«Хорошо», —
кивнул волшебный художник.
«Сейчас я нарисую».
«Отдай!»
— вдруг нечеловеческим голосом закричал шпион Дырка.
«Это наше сокровище! Мои и капитана Буль-Буля!»
Вцепившись худыми пальцами в старинный ларец, кричал длинноносый шпион Дырка.
«Отдавай! Кому говорят?»
«Что?»
— грозным голосом закричал Самоделкин.
«Почему это ваши?»
«Вы нас с самого начала обманули!»
— пыхтел Буль-Буль, вырывая сундук из рук Карандаша и Самоделкина.
«Сначала сказали, что ученые нашли сокровище в горячем антарктическом озере, потом мы из-за вас в пещере заблудились, и там нас чуть гидра не съела, а теперь не хотите с нами сокровищами делиться!»
Зло рявкнул пират Буль-Буль.
«Смотрите, папуасы наше дерево рубят!» — испуганно прервал их Чижик. «Видите, кромсают наше дерево каменными топорами!»
«Значит, мы упадем на землю с высоты 100 метров!»
— перепугалась Настенька.
«Не хочу падать!»
— заметался по ветке шпион Дырка.
«Карандаш, нарисуй мне крылья! Я улечу отсюда домой!»
«Нужно срочно что-то придумать, иначе мы и вправду пропали!» — почесал затылок Самоделкин.
Пока все смотрели на папуасов, пират Буль-Буль схватил сундучок и, отвернувшись от других, попытался вскрыть его кривым пиратским ножом.
«Отдай сундук по-хорошему!» — сердито сказал Самоделкин.
«Это мое золото!» —
пробурчал капитан Буль-Буль.
«Мне одному мало!»
«А может быть, там вовсе не золото?»
— сказал профессор.
«А что же тогда?»
— удивился шпион Дырка.
«Что же, по-вашему, там древние люди спрятали? Дохлых тараканов, что ли?»
Засмеялся разбойник.
«Ну уж нет, там или золото, или драгоценные камни лежат!»
«Самоделкин, вот твоя отвертка!»
Карандаш протянул своему другу новенькую стальную отверточку.
«Попробуй открыть крышку сундука!»
Затрещало мамонтово дерево.
«Скорее, еще немного, и дерево упадет!»
— отчаянно закричал профессор Пыхтелкин.
«Мы все разобьемся в лепешку!»
«Не могу открыть!»
— работая отверткой, прокряхтел Самоделкин.
«Ларец пролежал под водой слишком долго. Крышка прилипла и не хочет открываться!»
«А что это за странные царапины на сундучке?» —
— спросил Карандаш.
«О, это рыбы-пираньи постоянно грызли ларец», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Наверное, хотели его съесть, но только зубы пообломали, как об нашего Самоделкина». «Ох, да чего же противные рыбы в этом озере?» — поежился Самоделкин. «Я хоть и железный, а все равно мне было страшновато. Они так и лязгали зубами над моей головой. Хорошо, что я недолго был в воде».
Неожиданно крышка поддалась, и Самоделкин с трудом приоткрыл странный сундучок.
«Ну что там? Что?»
Отпихивая Карандаша и Прутика, пытался пролезть к сундучку шпион Дырка.
«Сокровище или не сокровище? А?»
Наконец Самоделкин поднял крышку, и путешественники увидели, что на дне старинного ларчика лежит какой-то механизм. Протянул пират Буль-Буль.
«Опять нас обдурили! Никаких сокровищ здесь нет! Уж лучше бы я дома остался! С вами одни неприятности, ни сокровищ, ни драгоценностей!»
«Сейчас еще в озеро грохнемся!»
Затрясся Дырка.
«Интересно, что это такое?» Разглядывая приборчик, спросил Карандаш. «Смотрите, тут какая-то маленькая кнопочка. Давайте ее нажмем», — предложил Прутик.
«А вдруг мы в макак превратимся?»
Трусливо сказал Дырка.
«Уж лучше ее не трогать!»
«Дерево опять трещит», — предупредил профессор Пыхтелкин. «Решайтесь скорее, или мы сейчас рухнем вниз!»
В этот момент раздался страшный треск, и дерево стало медленно наклоняться вправо. Послышались громкие крики попугаев и мартышек. Перепуганные животные стали прыгать и перелетать на соседние деревья.
«Караул!
Спасите!»
— закричали пираты.
«Скорее нажимай кнопку!»
— хватаясь за голову, чуть не плача, воскликнул Карандаш.
«Иначе будет поздно!»
Самоделкин схватил приборчик и только хотел нажать маленькую кнопочку, как дерево в последний раз треснуло и стало стремительно падать вниз вместе с путешественниками.
«Все!» — мелькнуло в голове у Карандаша. «Мы пропали!»
Глава 17. Самое последнее и потому счастливое. Но это был еще не конец. Именно тогда, когда дерево уже треснуло и окончательно переломилось от ударов каменных топоров, Самоделкин все же успел нажать маленькую кнопочку на старинном приборе древних людей. Спасение пришло неожиданно, и именно в тот момент, когда Карандаш и Самоделкин решили, что помощи ждать неоткуда. Прошло всего несколько секунд, и с отважными друзьями случилось чудо. Да-да, именно так можно назвать то, что дальше произошло с неустрашимыми путешественниками. Вместо того, чтобы упасть с огромной высоты в озеро или угодить в руки к кровожадным дикарям, друзья очутились... А впрочем, давайте послушаем, о чем они говорят, и тогда нам все станет понятно.
«Ой, куда мы попали?»
Оглядываясь по сторонам, спросил Прутик.
«Что с нами произошло?» «Мы же вроде с дерева падали!»
Озираясь, испуганно сказала Настенька.
«Я что-то не пойму, куда мы все-таки попали?»
Удивился Карандаш.
«А где же дикари?»
Спросил профессор Пыхтелкин.
«Куда они делись?»
«Так мы упали с мамонтового дерева или не упали?»
Вставая с пола, спросил Чижик. Путешественники сидели на полу в большой светлой комнате и удивленно смотрели по сторонам. Их окружали знакомые предметы, парты и другие вещи, но друзья никак не могли прийти в себя.
«Так мы же дома очутились!»
Весело подпрыгивая на пружинках, засмеялся мастер Самоделкин.
«Как дома?»
Не мог поверить шпион Дырка.
«Да так, у себя дома, в волшебной школе!»
Продолжал радоваться железный человечек.
«Не может быть!»
Оглядываясь по сторонам, сомневался Карандаш. Вдруг в тишине послышался радостный лай. В комнату, где на полу сидели путешественники, с радостным лаем влетела полосатая собака и, подбежав к Прутику, Чижику и Настеньке, начала прыгать возле ребят и лизать их своим теплым, шершавым языком.
«Тиграша! Милая тиграша, как я по тебе соскучилась!» Заплакала от счастья Настенька. «Хорошая моя, добрая собачка!» «Так мы и вправду вернулись домой!»
Все еще не верил своим глазам Карандаш.
«Но как же могло случиться, что мы из австралийских джунглей перенеслись в нашу волшебную школу?»
«Я все понял!»
Поднимая с полу шкатулку с прибором, весело сказал профессор Пыхтелкин.
«В тот самый момент, когда дикари наконец-то срубили дерево, и мы начали падать с огромной высоты прямо в озеро с ужасными зубастыми рыбами, Самоделкин успел нажать на маленькую кнопку на приборчике, который лежал в старинной шкатулке. Видимо, эта штуковина и перенесла нас сюда за много тысяч километров».
«Так значит, этот прибор может выполнять любые желания?»
Вскочил на ноги рыжебородый пират Буль-Буль. С этими словами капитан подбежал к прибору, нажал на маленькую кнопочку и громко сказал:
«Хочу, чтобы у меня был полный сундук золота, драгоценных камней и жемчуга».
«А я хочу большую бочку клубничного варенья!»
Громко прокричал свое желание шпион Дырка. Но перед разбойниками не появилось ни то, ни другое.
«Обманули! Обдурили!»
Захныкал длинноносый шпион Дырка.
«Этот прибор, который изобрели жители древней Антарктиды, вовсе не исполняет любые желания», — сказал профессор Пыхтелкин.
Географ взял металлическую табличку, которая лежала на дне сундучка, и перевел надпись, сделанную на древнем языке.
«Если вы попали в беду и вам неминуемо грозит гибель, наш прибор поможет вам избежать смертельной опасности и вернет к вашему дому. Этот механизм изобрели наши ученые. Мы надеемся, что он пригодится и вам в трудную минуту».
«Теперь все понятно!»
— обрадовался Самоделкин.
«Вот и хорошо, что мы вернулись домой! Хватит с нас приключений и опасностей! Нужно немножечко отдохнуть!»
— устало сказал Карандаш.
«Тьфу на вас, обманщики противные!»
— выбегая из волшебной школы, закричал пират Буль-Буль.
«Я так и знал, что с вами лучше не связываться!»
Хныкал шпион Дырка.
«Больше мы с вами никуда и никогда не поедем, даже и не уговаривайте!»
Разбойники ушли из волшебной школы, напоследок громко хлопнув дверью. Никто не задержал жадных и глупых пиратов. За окном ярко светило ласковое солнышко. Вокруг путешественников бегала и громко лаяла собака-тиграша, на подоконнике лежал и мурлыкал кот-клеточка, у порога школы бродила коза-бубенчик и, весело позвякивая маленьким колокольчиком, щипала свежую зеленую травку. Все были счастливы и довольны, что закончилось еще одно, возможно, самое невероятное из всех приключений, которое когда-либо случалось с волшебным художником Карандашом и его железным другом Самоделкиным.